Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:05 и небольшие копеечки набежали. С огромным удовольствием вас всех приветствуем. Как всегда, это прямой эфир. И в ночной студии за звукорежиссерским пультом Василий Антипов. У микрофонов Михаил Кузищев, он же в узком кругу известен как дядя Миша.
А также Владимир Ильинский, который в широких кругах известен как дядя Володя.
Вот, ну, у нас сегодня заготовленные люди специальные и на первые два часа, и даже на третий час. Это значит, что беспредельничать мы с вами будем только в четвертом, последнем часе. Но, тем не менее, надеемся, что вам будет интересно сегодня послушать все, что мы предлагаем.
Мне первые кажется, два часа замечательно это.
Первые два часа у нас
музыка.
Да, речь пойдет о Джими Хендриксе, затем Либер и Столлер, часть вторая. Вот, и, наконец, беспредел. И остается напомнить, наверное, только номер, на который мы принимаем СМС-сообщение, плюс 7-985-970-45-45.
Да, именно так.
Как я с музыкой закончил?
Это профессионализм. У меня с ушами что-то происходит. Да, тема у нас сегодня замечательная. Мы рады...
Ладные уши.
Да, мы рады представить. У нас сегодня Мэри в студии.
Всем добрый вечер.
И даже сегодня не будет про девушек.
Да. Будет про юношу.
Решительный.
Такой, это замечательная тема. Мне кажется, вообще нужно вот большую силу воли и вот смелость, храбрость, Мэри, чтобы взяться за такую глыбищу, как Джими Хендрикс. Как вот, скажи, пожалуйста, ты до этого дошла?
Ну, я решила отбросить все страхи и сомнения и прям-таки взяться за него и погрузиться в его творчество. Вот, и сделать с большим удовольствием. Надеюсь, что сегодня мы два часа тоже проведем замечательным занятием, будем слушать Джими и вспоминать его творчество.
А потом, может быть, как-нибудь еще два?
Да, да, мы сегодня только начинаем.
Вот это прекрасно, вот это внушает оптимизм, потому что, мне кажется, такое количество интересной музыки и каких-то историй, каких-то противоречивых, каких-то непонятных вещей в отношении Джими существует. Вообще хочется во всем этом разобраться.
Да, попробуем. Ну что, наверное, мы с музыки начнем, чтобы как-то создать настроение. Then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I know you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Yeah.
can hear in the distance. I think they're calling our name. Maybe now you can't hear them, but you will if you just take hold of my hand. Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Not necessarily stone, but beautiful.
Are you experienced? Имеете ли вы опыт? Я думаю, что если даже у вас нет опыта прослушивания Джимми Хендрикса, то скоро он у вас появится. Вообще, вот я просто, прежде чем Мэри возьмет в свои руки руководство всем этим процессом, хочу просто сказать, у нас было что-то вроде превью в неделю назад, «Беспредель», когда мы пытались отвечать на то, что такое грув, что такое драйв, вообще как соотносится вот фанк, как соотносятся хард-роковые какие-то вещи. Я к передаче начал отслушивать музыку, чтобы послушать вообще, где вот присутствует, ну, условно называемое понятие этого грува, где драйв присутствует. Я просто, вот честно сказать, совершенно новым ухом для себя переслушал многие записи Led Zeppelin, Deep Purple, потому что я неожиданно обнаружил, что вот многое, огромное количество из того, что делал Джимми Хендрикс, оно прорастает вот в самом настоящем классическом роке. То есть, по сути, мне кажется, можно сказать, что вот если бы не Джимми Хендрикс, хард-рока, вот классического рока в том понимании, как мы его знаем, его просто не было. Он каким-то был бы совершенно другим. И влияние Джимми Хендрикса в совершенно неожиданных вещах ощущается в музыке. Оно просто, его сложно как-то переоценить.
Да, нет, но тем он и прекрасен. То есть у него, да, карьера была, в общем, недолгая, к сожалению, но вообще такой, как бы, его талант, его гений и вот потенциал, и все, что он успел за эти годы дать, это действительно оказало сильнейшее влияние там на разные направления музыки. В последующие, там, и в 70-е, и, не знаю, наверное, может, и до сих пор оказывают, потому что Хендрикс продолжает слушать.
Да, безусловно, даже в электронной музыке.
Сейчас несколько сообщений, и, значит, перейдем уже к делу. Значит, Сергей Стюмени считает, что, вот, видимо, прослушав эту запись, что вполне Хендрикса можно слушать. Но как же так, он же задает, по-видимому, вопрос. До сих пор не было Хендрикса, был очень давно, но мы решили, что мы как бы вот с новым докладчиком к этому вопросу вернемся. Роман из Самары. С каких альбомов, спрашивает, начинает слушать? С любых, мне кажется. Но в первую очередь, наверное, вот с прижизненных, да, каких-то все-таки. Геннадий всех приветствует. Эдуард из Казани. Алекс из Свердловской области, так у нас здесь написано, ODL. Снова, значит, Аня приветствует, Дмитрий Салтыковки, Виктор А. из Чапаевска. Всем огромное спасибо. Сергей просит передать привет его жене Елесиной Вике. С удовольствием это делаем. Так.
И Сергею Саратову хочу сказать, вы знаете, действительно, вот больше чем 10 лет назад вполне возможно, что был эфир о Джимми Хендриксе, но мне кажется, что есть такие темы, которые просто невозможно закрыть. Вот как-то сделали все, закрыли и положили на полочку пылиться. И вот такие фигуры, как Джимми Хендрикс, мне кажется, здорово, что вот в нашей передаче разные замечательные люди говорят, рассказывают о Хендриксе.
Да. По-своему видит.
Свой взгляд, да.
Потому что именно такие люди, как Хендрикс, они настолько многосторонние, настолько можно с разных сторон к них подходить. Вот. А мне, честно говоря, ужасно нравится, как рассказывает Мэри, как она вообще подходит вот к вопросу, как она не упускает каких-то очень важных вещей и в то же время очень свое отношение
Миша,
демонстрирует.
Спасибо.
Всегда.
Ну, сейчас вот я постараюсь соответствовать твоим высоким требованиям.
Два слова, прости, еще скажу. Значит, я хотел начать с того, что я сам лично вот очень долго к Хендриксу шел. помню, что в студенческие годы как-то у меня был такой друг близкий, мы с ним в одной группе учились, и вот, значит, он был помешан просто на Хендриксе, а я как-то вот, ну, что называется, не визжал. Вот мне казалось, что это излишне шумно, как-то вокал какой-то никакой. То есть на то, что я вот как-то во все это въехал и почувствовал вот эту прелесть всего этого, наверное, ушло там, не знаю, лет 15, может быть, здесь, может, даже 20 лет ушло, да, вот. Слушай, после первого прослушивания.
Знаешь, как интересно, потому что у меня очень похоже, я когда в юности слушал, ну, я что-то послушала, мне так, ну, да, там,
ну,
здорово,
да,
интересно.
Да, неожиданно.
И только вот сейчас, ну, в общем, относительно недавно, когда я как-то мне захотелось переслушать, и я просто, можно сказать, врубилась, извиняюсь за выражение, но действительно я вдруг получила такое удовольствие и с таким наслаждением переслушала и студийные, и концертные, благо их очень много. Вот, но прежде чем начать рассказывать, хочется только сказать, что там вот кто-то пишет, что типа Хендрикса можно слушать, Хендрикса можно и нужно слушать, но вообще лучше всего делать это громко. Жалко, что, конечно, сейчас ночь, соседи спят.
Ну, в наушниках принципе, хотя бы, если да. Вы гуманный человек, то
но
наушниках...
Самое большое удовольствие – это прям врубить.
Соседи тоже, может быть, пора порадовать.
Приобщить, точно, точно.
Они будут стучать и сказать, что это у вас там происходит. Мы с Джимми Хендрикса слушаем. Сделать погромче, чтобы вам было лучше слышать.
Да. Вот, ну, биография Хендрикса, да, более-менее известна, наверное, многим слушателям, поэтому я так вкратце, да, напомню. Для тех, кто не знает, что Джимми или Джеймс Маршал Хендрикс родился 27 ноября 1942 года в Сиэтле, штат Вашингтон. А, да, отец его был на войне, но потом вернулся, слава богу. Но, тем не менее, в семье все было не очень хорошо. Родители часто ссорились, потом развелись. Мать Хендрикса вообще умерла, в общем, когда ему было 15 лет. Да? То есть это, конечно, повлияло на его и на его характер, и на его творчество. Он жил с отцом и младшим братом, но, в общем, от отца тоже большой душевной теплоты, как бы, не было. Отец был человек такой строгий и жесткий. Вот. И единственной отдушиной для юного Хендрикса стала музыка. Он слушал пластинки, которые были. В основном это были блюзовые, конечно. Там Биби Кинг, Мадди Уотерс и, да, все, что тогда слушали. И он сам хотел, да, тоже заниматься музыкой, он хотел играть на гитаре и очень обрадовался, когда вот отец ему подарил акустическую гитару, купленную там за $5, да, как, это как раз вот 15 лет Хендриксу было. И, конечно, у него не было никакого музыкального образования, но слух потрясающий. Поэтому он просто слушал все эти пластинки блюзовые, да, и потом как бы повторял мелодию, подбирал мелодию на гитаре. И через год отец купил ему электрогитару, с которой Хендрикс уже не расставался. А на самом деле он действительно абсолютно вот погрузился в музыку все свободное время, он, что называется, бренчал. Вот. И любопытно, что потом, когда он уже вот отправился в армию и забыл взять с собой гитару в суматохе, и потом он говорил, что когда я забыл ее дома, я чувствовал, словно я потерял часть себя. И когда, наконец, я получил ее, как будто усоединились две половинки одного целого. Причем она, гитара, была главной половинкой. Вот это как бы о многом на самом деле говорит, но все друзья вспоминают, что он с гитарой не расставался и практически там просто, ну, чуть ли не спал с ней в обнимку. Это действительно так.
У меня такое, кстати, ощущение и всю жизнь было, что вот Хендрикс, что гитара это как бы вот продолжение его рук, что-то такое одно целое с ним, да. Так вот, пожалуй,
больше
ни с кем не было
такого. Что он чуть не в ванну ходил с гитарой.
Да-да-да.
Даже в поздние годы.
Вот, и после того, как его выгнали из школы, делать ему в родном Сиэтле было, в общем-то, нечего, поэтому он записался быстренько в армию, где год прослужил, причем в парашютно-десантных войсках занесло. Но потом он травмировался, и в итоге вот в 62-м году, значит, успешно демобилизовался, и вот тут, наконец-то, он смог, да, посвятить всего себя музыке. Естественно, домой возвращаться он не собирался. У него была его гитара, было там немножко денег, и перед ним был, можно сказать, открыт весь мир. Ну, кстати, вот раз уж армию упомянули, да, скажу, что как раз пока он служил, он познакомился с Билли Коксом, басистом, с которым они, кстати, пока в армии, там тоже у них была группа какая-то из сослуживцев, и они вместе играли. Но потом, как мы знаем, в 69-70 году как раз вот они вместе с Билли Коксом, да, будут играть, собственно, в одной группе. Вот. И последующие несколько лет, с 62 по 66 год, это годы, когда Хендрикс колесит по всей Америке, выступает с разными музыкантами, с разными коллективами, да, а, причем он как бы был готов выступать с кем, кто его позовут. Иногда это были какие-то маленькие клубы, кафе, и он действительно изъездил всю Америку, там и на юге был, да, потом вот в 64-м году он решил поселиться в Нью-Йорке, но очень... Много где он играл, и это тоже, конечно, само по себе интереснейшее время, как, да, такой период становления, потому что иногда он играл там за несколько долларов с кем-то, да, на, значит, буквально один вечер, там, ему хватало, чтобы потом переночевать в гостинице и, там, не знаю, поужинать, да, или позавтракать, вот, но... Постепенно как-то, да, он набирался мастерства, что самое главное, приобретал этот опыт необходимый. И, кстати говоря, среди тех, с кем он вот потом выступал, были, в общем, и вполне известные тогда. Да, с Литл Ричардом он гастролировал в 65-м году, с Сайком и Тиной Тернер одно время играл, с группой Айсли Брадос. Ну, там со многими, да, более или менее известными не буду перечислять, но он играл везде как... приглашенный гитарист, ну, то есть, собственно, как участник группы, да, аккомпанирующий группы. Да, да, и, конечно, никаких там импровизаций, ничего такого, то есть он играл как бы мелодии, которые он разучивал на слух. В основном это были такие, ну, блюзовые или ритм-блюзовые команды, где он выступал. И, кстати, какие-то... И принимал участие в записях. Ну, опять-таки, тоже, да, как один из участников группы, аккомпанирующий один из гитаристов. Но это был для него очень важный опыт, как он потом сам вспоминал. И в смысле... творчество, да, и в смысле мастерства, и в смысле просто жизненного опыта. Потому что много, как говорится, где побывал, много чего повидал. Вот, и в 65-м году он в Нью-Йорке познакомился с Кёртисом Найтом и присоединился к его группе The Squires. А, ну, кстати, скажу, что выступал он тогда под псевдонимом. Либо Морис Джеймс, либо вот с Кёртисом Найтом Джиппи Джеймс. Вот, и с Найтом они выступали и в Нью-Йорке, и в разных других городах, и, кстати, он участвовал в некоторых его записях, поэтому больше всего сохранилось, и, может быть, более интересные записи именно вот этого периода, 65-66, до того, как он стал известен, да. Вот, и, кстати, упомяну, что в это же время он связал себя контрактом с продюсером Эдом Челпином, и это потом будет этот контракт, значит, предметом для последующих там судебных разбирательств, да, когда у него уже будет там другой контракт, вот, и... как бы из этого периода вот хочу, да, предлагаю послушать живую запись, которая относится к декабрю 65-го года. Это запись как раз группы Кёртиса Найта в Нью-Джерси в клубе George's Club 20. Вот, и просто именно эта песня показалась мне интересной, потому что, как там Кёртис Найт, ну, на этой записи он говорит, что... Это сама эта песня некого Алберта Коллинза, но он говорит, что вот там, значит, эту мелодию, вот гитарное соло, да, это Джимми сам придумал, это его собственная мелодия. Вот, ну, давайте послушаем. Yeah!
Вообще отпад, знаете, я вам скажу, в 65-м году так играть.
Да.
Я не знаю, кто так в 65-м.
Да, нет, отличная запись. Песня называется «Driving South».
Он еще играет. Он же еще играет.
Да.
Значит, тут из сообщений. Полина у нас из МИАС к нам присоединилась. Георгий. Георгий много чего тут написал нам уже. Мне кажется, Георгий, вы что-то отмечали, наверное. Во-первых, у нас не только в «Братьях по оружию» был эфир про Хенрикса, а много-много лет позже. Паш Страшный делал тоже есть. Целый сериал про Хенрикса. Вот. Во-вторых, или в-третьих, или в-четвертых уже даже, если вам не нравится что-то, значит, ну, не слушайте. Я так понимаю, что вы проснулись спустя лет 10, наверное, да, вдруг неожиданно к нам зашли, поэтому вы не в курсе, что у нас здесь было, что, чего не было. Вот, лучше сперва разобраться, а потом нам здесь все объяснять, ладно? Значит, Саша нам написал, Рокси из Брянска, кто и что еще? Ну, наверное, я сейчас кого-то забыл, пропустил. Пожалуйста, не обижайтесь, Стас из Пензы. Вот, а у меня к тебе, Мэри, такой вопрос. Скажи, вот как тебе кажется? Я понимаю, что как бы, если бы ДКБ, это все не разговор, в общем-то. Но я так понимаю, что перед тем, как Хенрикс переехал в Англию, он, в общем, был известным человеком. Но как тебе кажется, если бы вот Чаз Чандлер его не вытащил в Лондон, стал бы он тем вот Хенриксом, которым он, в общем, в результате стал?
То есть,
То есть в Америке он бы стал вот такой величиной?
Не знаю, на самом деле, ну, как мы можем судить по вот периоду, пока он не уехал в Англию, да, его популярность, она была только вот в Нью-Йорке там и вокруг него, да.
То есть какая-то местная, на самом деле, это такая местечковая
популярность. То есть понятно, что он со всеми знаменитыми людьми записывался, да, потом все это как бы было издано, да, но в принципе вот все-таки как самостоятельный...
Сложно сказать, потому что в Америке тогда все было непросто, а Хендрикс все-таки был чернокожим, да, это тоже играло. Нет, может быть, если бы он встретил какого-нибудь менеджера типа там Альберта Гроссмана, может быть, но...
Мне, кстати, кажется, нельзя сказать, что вот он был так известен в Нью-Йорке, что он записывался прямо вот со всеми известными людьми. То есть он записывался, например, с Литл Ричардом, но Литл Ричард на тот момент был уже заходящей звездой, такой очень относительно всем известный. И Джимми Хендрикс просто, ну, стоял где-то на заднем плане и никаких соло особо не играл.
Ну, в том-то и дело, его никто там не знал как такого вот виртуоза, да, потому что у того же Литл Ричарда, который очень ревностно относился вообще ко всем, кто был с ним на сцене, он там, значит, ничего такого не позволял, что все играли по нотам и никаких импровизаций.
И при этом вот удивительно, то есть вот Мэри поставила эту запись фантастическую с Кёртисом Найтом, я не слышал ее никогда, и человек вот так играет в клубе, ему разрешают спокойно так играть. Он спустя там меньше года вышел, точно так же сыграл, ну год, наверное, в Лондоне, и просто весь Лондон стоял на ушах.
Да. Да, то есть просто было
поэтому, мне кажется, вот...
Новой звезды, мгновенно.
Но бог знает, может быть, просто тогда вот эта вот нью-йоркская публика, ну или это в Нью-Джерси, был, может, она была не способна оценить вообще, кто там перед ними. Вот.
То есть я считаю, что тогда получается, что Чаз Чандлер, он просто, в общем, как бы, да, он...
Да.
Мне кажется, что...
Колоссальную сыграл роль, видимо, да? Вот
ну, в общем, да. Ну, давайте сейчас как раз мы до этого доходим, да. Скажу лишь, что Хендрикс по его собственному потом интервью говорил, что он все это время мечтал о собственной группе, мечтал играть свою музыку, и, как он говорил, меня распирали идеи, мозг взрывался от звука в голове, но все время приходилось играть чью-то чужую музыку, и это причиняло мне настоящие страдания. Вот. И в конечном итоге вот свою группу он сколотил летом 66-го года в Нью-Йорке. Ну, из музыкантов, с кем он тогда играл, да, и самый известный это Рэнди Вулф или Рэнди Калифорния, который потом группу Spirit создаст там некоторое время спустя. Остальных как бы имен истории до нас не сохранило. И, ну, понятно, что Джимми был, да, главным, так сказать, хедлайнером, главным фронтменом этой группы, да. И выступали они в основном в Нью-Йорке в разных там кафе и клубах, типа кафе «Ва», кафе «Ого-го» и так далее. И вот как раз в одном из этих клубов, на одном из выступлений, собственно, Чаз Чандлер Хендрикса услышал и с ним познакомился. И произошло это благодаря девушке по имени Линда Кинс, которая была подружкой Кита Ричардса, да, она была англичанкой, которая просто... Значит, как-то забрела случайно в клуб, увидела Хендриксы. Естественно, пришла вообще в полный восторг от того, что такой шикарный гитарист. И как бы, да, спасибо ей большое, потому что она решила, что надо его продвинуть, надо его познакомить с нужными людьми. А Чандлер, он же был басистом Animals, но в тот момент как раз ушел из группы и собирался заняться вот, ну, музыкальным бизнесом, да, то есть как бы быть менеджером, продюсером. И поэтому это было очень удачное знакомство, когда он увидел Хендриксы, услышал, да, и увидел, и тоже впечатлился, и, в общем, так сказать, долго не раздумывая, предложил ему поехать с ним в Англию и, собственно, начать, да, начать серьезно вообще заниматься как бы карьерой и продвигаться. Вот, и как известно, Хендрикс тоже особо не раздумывал, он только спросил, а, типа, вы познакомите меня с Эриком Клэптоном? Чандлер сказал, ну, конечно, познакомлю. Все, значит, полетели. И как раз вот 23 сентября 66 года, да, самолет с Хендриксом и Чандлером на борту приземлился в Лондоне, и Чандлер достаточно, да, активно начал его везде со всеми знакомить. Да, он его таскал по клубам, везде его представлял. И познакомил его с разными, вот с, в первую очередь, с известнейшими тогда, да, английскими музыкантами, с Питом Таусендом, с Эриком Клэптоном, да, и со многими другими. Любопытно воспоминание и самого Клэптона, как они познакомились, это где-то было неделю спустя, когда Чандлер с Хендриксом пришли на выступление «Крим», и, значит, за кулисами Чандлер подошел, сказал, вот тут, типа, классный, значит, парень, вот из Америки приехал. И потом сказал, можно он вот в конце вашего выступления тут выйдет на сцену, немножко поиграет. Ну, эти Крим говорят, ну ладно, там, пусть выйдет, да, и когда он вышел и начал играть, то, по, значит, как сам Клэптон вспоминает, что он, конечно, был просто вообще ошарашен, то есть, и он потом признавался в своих интервью, что когда я услышал, как играет Хендрикс, я понял, что, черт возьми, с этим парнем мне теперь придется считаться. Ну, понятно, для Клэптона это было, он же был гитарист вообще номер один, и вообще Клэптон бог. А тут приезжает какой-то самородок вообще американский, да, и вот так вот потрясающе играет. Вот, и надо сказать, да, Чандлер сразу решил, что надо собрать группу, и решили, что это будет трио, то есть дополнение к Хендриксу басиста и ударника, и да, в качестве басиста, ну, басистом группы стал Ноэль Рейдинг, молодой музыкант, а ударник Мич Митчелл, который уже успел там поиграть с разными группами, типа Blue Flames. Вот, и так составилась Jimi Hendrix Experience, да, то есть вот Чандлер, ну, как бы так, хотел, чтобы имя Jimi Hendrixа было в названии группы. И быстренько, значит, организовались гастроли во Франции благодаря Джонни Холлидей, известному тогда, да, французскому рок-певцу, который случайно в Лондоне услышал Хендрикса, сказал, о, здорово, да, а не хочешь ты, типа, со своей группой, значит, сопровождать меня по моим гастролям во Франции. Ну, естественно, Хендрикс не мог не согласиться, и вот здорово, что сохранилась запись одного из этих концертов 18 октября 66 года в Париже в театре «Олимпия». Известная песня «Killing Floor», которую Хендрикс будет потом много раз исполнять. Ну, давайте послушаем.
Pour la première fois à l'Olympia, Jimi Hendrix!
Pretty baby, my first smile. What I said.
Здорово. Мне вообще всегда казалось, очень достойные музыканты Хендриксу подобрались.
Да, причем как-то это так на самом деле очень быстро и удачно произошло, потому что нужно было быстро собрать группу. Но вот Ноэль Рединг, он на самом деле пришел как прослушиваться к Animals, как гитарист. Но они сказали, что типа место занято. А там, значит, Хендрикс как раз ходил рядом и сказал, типа, а на басу ты умеешь? Давай попробуем. Вот, и так, значит, Рединг, который собирался стать гитаристом, стал басистом. Вот, а уже вот, то есть это вот буквально случайно произошло, а вот Митчелла уже действительно, они устроили прослушивание, несколько ударников, они там послушали, в итоге вот выбрали его, но он все-таки уже какой-то опыт имел.
Мне вот вообще Митчелл нравится. Я знаю, что многие его как бы критикуют, может быть, за какую-то однообразность, но вот, не знаю, мне кажется, он с таким играет, не знаю, драйвом или грувом чаще всего, но вот один из моих любимых барабанщиков. При этом, кстати, жалко, что он после вот смерти Джимми совершенно как-то потерялся.
Да, на самом деле жаль.
Как группа называлась? С матрасом что-то связано, нет?
Fat Mattress?
Да, не, не, да. Он, не
это, там, это у Рединга была потом группа.
А у Рединга?
Да.
Точно, точно. Товарищ Полин из Миас пишет, гитара Хендрикса нечто сумасшедшее. Ну, вот спрашивают, на концертах он импровизировал?
Да.
Ну, конечно. Это такого типа гитарист, мне кажется, да, которому просто играть от начала до конца. То есть тема, конечно, где-то возникает рано или поздно, да, или периодически, но ему, наверное, неинтересно было пытаться все это
играть
по-студийному.
Безусловно. Да нет, ему нравилось именно вот это вот все такое живое, когда ты можешь, да, куда-то это, развить эту мелодию. И в этом смысле надо сказать, что вот как раз Рединг и Митчелл абсолютно, они в этом смысле ему соответствовали, да, то есть у них была замечательная сыгранность. Нет, а вот как раз прелесть этих их первых выступлений, да, одно из которых мы сейчас вот услышали, в том, что они перед этим французским турне, они там 3 дня только порепетировали, вот буквально, да, втроем. И у них было там несколько песен наперечет, вот, но... Как потом вспоминал Рединг, что, конечно, они во многом импровизировали, и это было колоссальное удовольствие, потому что как бы Хендрикс вел, да, они вслед за ним, и это как-то получалось очень здорово, драйвово и свежо.
Кстати, очень важно, чтобы вот эти люди, которые с ним играют, чтобы они тоже имели склонность, да, к импровизации,
потому
что кого-то это может просто в тупик поставить, да, то есть он к этому не приучен, да, один гитарист хочет импровизировать, а, скажем, басист не знает, что ему делать.
Нет, я поэтому и говорю, что тут так все быстро произошло, вот именно группа и гастроли, что это просто там вообще колоссальное везение или что там, дар судьбы, да, что именно вот эти два музыканта подобрались, да, и вошли в группу, и сразу же, так сказать, в деле они себя показали на этих французских гастролях.
Так, тут Владимир Бендер пишет, что в 67-м году услышал впервые Хендрикс, это колоссальное впечатление произвело на него. А Рокси интересуется, был ли он официально женат, насколько я знаю,
нет. Нет,
а
нет.
Детей тоже, наверное,
ну,
нет.
Тоже. Во всяком случае, мы о них ничего не знаем.
Зарегистрированных нет, по крайней мере.
Да, нет, к сожалению.
Так, из Пензы от Сергея большой привет и респект, в общем, за музыку. Вот я думаю, что это правильно. Так, Лена из Леса. Почему никто не... Ну, сейчас мы не будем. У нас сейчас Джимми Хендрикс. Как бы пуп земли сегодня у нас Джимми Хендрикс. Давайте не будем от него отвлекаться.
Сергей немножко путает. С точностью наоборот.
Вот. Ну, мы возвращаемся к нашему повествованию. После того, как группа вернулась из Франции, Чандлер с удвоенной силой стал заниматься их каким-то продвижением в Англии, в Лондоне, в первую очередь. И ходил, договаривался, там подключил вообще все свои связи, но поскольку в какой-то момент он понял, что у него опыта маловато, вот он пригласил второго менеджера Майкла Джеффри или Джеффриса, ну вот, который как бы, да, ему в напарники. Джеффри был менеджером Animals, он был постарше и, конечно, много опытней. Вот, но у них отношения по-разному строились, то есть Чандлер, он был гораздо более таких поначалу, да, в близких отношениях с Хендриксом, а Джеффри, он был такой просто, ну, как бы делец, да, то есть он зарабатывал, придумал, как зарабатывать деньги. Вот, и тогда же был записан первый сингл группы, знаменитая песня «Hey Joe», которая вышла в декабре. В записи помог Кит Ламберт, менеджер The Who, который тогда вот как раз свою студию звукозаписи Track Records в Лондоне организовывал, и он как бы принял участие просто в том, чтобы записать Хендрикса и его продвинуть. Вот, и как-то в декабре все сошлось, потому что, с одной стороны, вышел вот этот сингл, это 45-ка, а с другой стороны, удалось договориться насчет вот такой серии концертов в самых известных клубах Лондона. Причем поначалу даже Хендрикс там бесплатно выступал. И это было так, что слава буквально на него обрушилась после этой серии концертов. Как Пит Таунсенд сказал в одном из интервью, Джимми изящно покорил Лондон. Вот это было действительно так, потому что весть о том, что какой вообще классный гитарист тут играет, какой классный музыкант, она очень быстро разнеслась. И во многом благодаря известным английским музыкантам, которые приходили, да, то есть уже упомянутые Клэптон, Таунсенд, ходили Битлы, Роллинги приходили, Эрик Бёрден, ну, вообще, да, все известные тогда персонажи английской сцены, все они были, и на всех Хендрикс производил неизменно сильное впечатление. Да, если не сказать больше, то есть на самом деле какие угодно слова, что это был шок, это было ошеломление, это, да, все что угодно здесь можно подобрать, потому что на самом деле действительно по воспоминаниям многих и интервью это был как взрыв какой-то бомбы, да, когда вот они видели, что вообще Хендрикс вытворяет с гитарой, каковы его возможности, насколько он виртуозно играет, и было такое ощущение, что этому молодому музыканту просто нет пределов, да, вот то, что он может, при том, что, да, он абсолютный самородок, самоучка, и, так сказать, да, все вот так вот у него рождается просто на глазах у публики, да, когда он импровизирует. И, в общем, впечатление было огромным, и очень быстро, буквально там через несколько недель, да, Хендрикс стал очень, в общем, востребованным, во всяком случае, в пределах Лондона. То есть стал такой, в первую очередь, звездой такого лондонского масштаба. Вот, и о группе стали, да, писать газеты, стали их там потом на телевидение приглашать, и уже вот весной поехали они на гастроли. Причем забавно тогда, гастроли были иногда такие совместные. И вот тут, да, группы Хендрикса, они, значит, гастролировали вместе с группой Walker Brothers и Энгельбертом Хампердинком.
Это по Англии, да?
Да, это было по английским городам. То есть, нет, сочетание было, в общем, крутое. Но на самом деле это в истории группы, да, в истории Хендрикса не последний раз такое будет. Ну вот, но тогда как-то вообще я, ну вот как-то они организовывали такие гастроли.
Ну, это просто, наверное, как говорит о том, что Хендрикс был совершенно неизвестен тогда, просто, наверное, как довесок был к Энгельберту Хампердинку.
Ну, в общем, да, те были как бы поизвестны, но просто такое, как бы, казалось бы, впрячь там коня и трепетную лань. Да?
Варьете называется английско-французская традиция.
Варьете. Это, видимо, значит, чтобы там ходили с женами. Видимо, на концерты, да. Жены Хампердинка.
Да.
Ну, тоже вариант,
да. Мужья Джимми Хендрикса.
Ну, надо сказать, что вот как раз по самой Англии, когда они гастролировали, по-разному их воспринимали, потому что, как правило, там в крупных городах это было действительно удача, и такая же практически, как в Лондоне, а, конечно, в каких-то маленьких городах, городках, иногда, когда в каких-нибудь особенно еще там рабочих клубах, публика совершенно не понимала, что это такое, кто перед ними, и, в общем, да, совершенно их как-то это не впечатлило, но, что называется, не как бы, да, не для тех все это было, наверное.
Я читал, что на некоторых концертах вот этого первого тура иногда чуть ли не искусственно как-то загоняли публику в зал, потому что были пустые залы, как бы никто не знал, кто такой Джимми Хендрикс.
Ну, по-разному. Дело в том, что как бы менеджеры их, они не упускали никакой возможности, поэтому большие залы, маленькие пабы, там, все что угодно, да, не отказывались ни от чего, поэтому, соответственно, восприятие как бы со стороны публики было очень разным, и об этом, да, участники потом вспоминали, но, тем не менее, тогда у музыкантов было такой вот такой какой-то драйв, да, и такое ощущение, что сейчас мы, значит, тут вообще всех покорим и всех завоюем. И, кстати говоря, еще я не сказала, что вот на этих концертах и в Лондоне, и дальше Хендрикс не пускал случая все эти вот ставшие потом знаменитыми, ну, как бы трюки, да, когда он играл зубами, играл, забросив гитару за спину. Вот, то есть все это он как бы любил выдворять еще и тогда, и это, так сказать, дополнительно еще публику, в общем, пришпиливало. Если можно так выразиться.
Опередил даже Зинчука в этом?
Ну, задолго до. Вот. И, кстати говоря, во время вот этих гастролей с Хампердинком, первый раз, когда он поджег гитару. Ну, это было так, почти спонтанно, но тем не менее, да, то есть мы-то знаем это потом по Монтерею знаменитое. А оказывается, вот он такие штуки практиковал еще и тогда, и это страшно, на самом деле, пугало, значит, администраторов тех помещений, ну, тех клубов или театров, где они выступали, потому что они там чуть ли не бежали, значит, с огнетушителем наперевес уже. Ну, вот, и вообще... Но, с другой стороны, газеты об этом писали, и это тоже способствовало популярности.
Вообще, я вспоминаю, как вот Америка узнала, например, кто такой Харри Нилсон. Достаточно было, чтобы Леннон и Маккартни в интервью заявили, когда их спросили, кто лучший исполнитель, ну, да. Харри Нилсон. Я думаю, что вот если бы в Лондоне, например, там задали вопрос такой же Леннону, и он сказал, ясно кто, Джимми Хендрикс. На следующий день бы он был знаменит.
Да.
Этого достаточно было бы.
Это точно. Ну вот, ну а я сейчас предлагаю послушать одну из тоже известных вещей, песня, которая называется «Burning of Midnight Lamp», но мы ее знаем по альбомной версии, а я вот хочу поставить версию как раз записи 67-го года, которая была сделана для BBC, потому что когда группа стала известной, да, их приглашали несколько раз в течение года записываться для BBC, это тогда было обычным делом. Ну вот, и я хочу прочитать подстрочник, потому что на самом деле о песнях Хендрикса, о текстах надо сказать особо, что на самом деле, когда он стал писать тексты сам, а в общем он достаточно быстро, да, стал это делать, и достаточно быстро в репертуаре группы стали преобладать его собственные песни, а не песни других исполнителей. То есть, на самом деле, когда вот вслушиваешься, да, там, вчитываешься в эти тексты, это, как правило, очень серьезное. Действительно серьезные и умные тексты, умные слова. Вот, так что я как бы всех призываю действительно да, вслушиваться, да, не только слушать музыку виртуозную, но и вслушиваться в слова. Да,
мне кажется, ты знаешь, все-таки я тоже хотел бы свою точку зрения исключительно сказать, как и всякий хороший текст песни, он полностью действует только в сочетании с музыкой.
Ну,
если,
безусловно.
Если его вырывать от контекста, то это все-таки даже не Боб Дилан, которого он так любил.
Да, да.
Он тоже Дилана любил.
Безусловно.
Он, да, об этом я тоже скажу. Ну, давайте я прочитаю текст.
Что ж такое, со мной что-то явно не в порядке.
Ничего, все будет в порядке.
Вот, и так, пока горит ночная лампа. Утро ушло, день окончился. Со мной рядом нет никого, только бархатная луна за окном. Все, что я чувствую, это одиночество. И этого достаточно, чтобы человек решил погубить себя. Но я продолжаю зажигать ночную лампу. Совсем один. Твой портрет по-прежнему улыбается мне со стены. Но мне все равно. Мне уже все равно. И словно пыль застит мне глаза. И потерянная сережка холодно поблескивает на полу возле двери. Но я продолжаю зажигать ночную лампу. Совсем один. Один, совсем один. Одиночество – это такое бремя. И вот я сижу у старого камина, готовый к тому, когда в моей голове прогремит взрыв. А время скоро расскажет о кругах, что расходятся по воде в колодце желаний, и о том, кто продаст за меня, кто купит для меня, кто будет бить в мой колокол. А пока я продолжаю зажигать старый добрый ночник. Один, совсем один. Дорогая, ты слышишь, как я зову тебя? Мне так одиноко, мой разум вот-вот покинет меня. Я один, совсем один. Thank you.
sister. There's nothing left here to me but the velvet moon. All my loneliness I have felt today. It's a little more than enough to make a man throw himself away. And I continue to burn the midnight now alone. Still hanging on my frowning wall. It really doesn't bother me too much at all. It's just the ever-falling dust that makes it so hard for me to see. That forgotten earring laying on the floor, facing coldly toward the door. I continue to burn the midnight lamp.
Фантастическая вещь.
Ну, вот немножко другая версия, чем на альбоме.
Без клавесина все-таки.
Без квакушки, да.
Не, на квакушке здесь квакает.
Ну, не так активно.
Но клавесина, да. Но все равно потрясно вообще. Это, мне кажется, сейчас звучит как какая-то космическая музыка вообще из другого
века. А
тогда и вообще было.
Нет, кстати, одна из любимых песен самого Хендрикса, он ее выделял. Вот, но пока, да, час не закончился, еще... Мы с вами одну песенку успеем послушать, но я скажу лишь, что наконец-то вот 12 мая 67-го вышел первый альбом, который записывался как раз вот осенью-весной. Альбом «Are You Experienced» с вопросительным знаком, да, на конце. Заглавную песню мы как раз слушали в самом начале нашего эфира. Вот, и он достаточно быстро попал в десятку. Сначала в Великобритании, чуть позже он... вышел в США в августе, ну вот, и тоже там, да, в десятку хит-парада попал, ну вот, и записывался он в Лондоне на Olympic Studio, продюсером был Чандлер, звукорежиссер Эдди Крамер, тоже, да, его вклад надо учесть, потому что здесь было много, так сказать, всяких, да, примочек и так далее. Но давайте мы о нем подробнее поговорим в следующем часе, а сейчас послушаем одну из самых, ну, не знаю, моих любимых вещей с этого альбома, песню «Manic Depression».
Don't know how to
Тем временем в Москве 2 часа 3 минуты с небольшими копейками. Еще раз всех с удовольствием приветствуем. У нас за звукорежиссерским пультом Василий Антипов, у микрофонов Мэри.
Дядя Володя.
И дядя Митя,
да. Да, мы слушаем Джимми Хендрикса, и, к счастью, еще целый час будем продолжать слушать Джимми Хендрикса. Я вот слушал Manic Depression, фантастическая совершенно вещь, и пытался понять
подряд
вообще.
Просто две вещи, одни из самых моих любимых,
да.
Поставила.
Да,
вот что тут происходит? То есть вроде бы все корни на месте, то есть слышно, здесь и блюз можно слышать, может быть, фанк можно слышать, какие-то элементы соула, но удивительно, что со всеми этими очевидными вещами делает Джимми Хендрикс. Как будто он это все просто выворачивает наизнанку, и музыка существует просто поперек каких-то всех законов музыкальной физики. И эффект дезориентирующий. Ты слушаешь вот этот сбитый какой-то ритм непонятный, как будто ритм-секция отдельно существует. Гитара как-то параллельно с этим. Джимми тоже что-то рассказывает, какую-то историю даже он не поет. И эффект абсолютно дезориентирующий. Ты не можешь даже понять, что происходит, и не можешь даже целиком воспринять вот эту музыкальную информацию, которая в тебя входит. И кажется, что мозг просто сейчас вот взорвется от того, что ты не можешь вот это все осмыслить и разложить вот на какие-то привычные кусочки, привычные традиционные там ритмы, квадраты, там размеры и так далее. Вот это мое такое,
да,
субъективное
ощущение. Да, но вот в этом вся и магия, что он действительно все, что он знает, все, что он впитал, я имею в виду, ну, стили разные, да, там и блюз, и все остальное, и он как-то это все сплавляет воедино, то есть это действительно какое-то, в общем, волшебство.
Значит, вот тут хороший очень прислал нам сообщение Валентин. Он цитирует Роберта Фрипа, значит, такая цитата. «Хочешь играть на гитаре хорошо и правильно, езжай учиться в Лондон». Это из интервью в Америке, данное начинающим гитаристам. Вот, Андрей нам еще тут написал, Кеша не русский, написал кайфушка, сегодня у мозолей на ушах серьезные испытания.
Ага. Значит, а Андрей, ход почти Led Zeppelin, ну, так вы знаете, наоборот только, да,
да,
кто
да.
Кого слушал, историческую справедливость. Огромное количество рифов, которые у Led Zeppelin есть, у Джимми Пейджа, все это произошло.
Так никто и не скрывает, собственно, что как бы Хендрикс оказал там колоссальное влияние.
Полина тут спрашивает, заезжал ли он в сторону блюза. Ну как, у него целый альбом есть, который называется «Блюз». Все построено, мне кажется.
Это не у него, дядя, давай мы все-таки будем справедливость-то соблюдать. Это просто...
Ну не у него,
ну,
потом.
Ну позднейшее.
Нарезали, да.
Ну, нарезали, да. Ну,
не,
но все же замешано на этом.
Не, но в том-то и дело, что в его обществе было все все, и он абсолютно себе как бы там не было никаких вот рамок, да, то есть он мог играть так, мог играть так. При этом это еще многое рождалось из импровизации, да, то есть на самом деле это действительно, вот Пит Таунсенд, ну, он говорил, что Хендрикс на сцене, да, это как будто алхимия какая-то, потому что действительно то, как он играет, насколько он свободно себя чувствует, да, и плюс вот это вот как бы еще и мастерство, и виртуозность, то есть поэтому-то все музыканты, известные тогда уже, да, ну, во всяком случае, вот в Лондоне, они просто яхали, потому что как он это делает, да? А ответа нет, потому что человек нигде не учился, просто вот такой вообще, уродился гений.
Значит, еще несколько сейчас тебе вопросов будет, но сначала хотел сказать... Вот Георгию, что вы меня, простите великодушно, но я вас в черный список отправил, потому что терпеть, в общем, здесь объяснения какие-то и нравоучения я совершенно не намерен. Если вам не нравится, не слушайте, а учить никого воспитывать не нужно. А от девушек тебе вопросы. Вот Полина интересуется, нет, другое сейчас скажу, где же это было. По поводу обложки, если как бы, да, вот с голыми девушками, да?
Это позже.
Обязательно, вот имей в виду, да? И да. Второй вопрос, я понял уже, что не первый раз замечаю, что кого же это интересует? Рокси всегда спрашивает насчет всяких злоупотреблений, да, ее почему-то эта тема волнует, я не понимаю, замечаю. Да. Когда это началось, еще в Штатах или вот когда приехал в...
Нет, но все-таки, наверное, в Англии началось так, как бы.
Зависит от того,
там,
смотря
таблеточки.
Что, потому что психоделические определенно должны были только в Лондоне начаться.
Угу.
Но мне кажется, тут просто, к сожалению или к счастью, но это была неотъемлемая, по-моему, часть творческого процесса.
Ну да, и потом как бы многие вспоминают, вот Кейт Этчингем, его подруга лондонская, что, ну вот, таблетки, да, соответствующие, они просто использовались, ну как бы для расширения границ, и это считалось, что это наоборот для творчества, там здорово, интересно, да, вот что-то такое.
А потом это все-таки было модно, наверное, то есть ты попал в какую-то определенную тусовку, да, где все люди, ну как вот, как представьте себе, когда-то там завезли в Европу там табак, да, и все стали как бы, да, интересно, что-то новое такое, да, так, мне кажется, с этим вообще в какой-то
степени. Во-первых, да, во-вторых, никто тогда серьезно не задумывался, насколько могут быть там вообще последствия.
Никто не думал, конечно, да.
Поэтому, в общем, ну вот, ну...
Еще, прости, пожалуйста, просто вот в струю, да, Диггер пишет, вот насчет вокала, он говорит, что все-таки вокал звучит средненько как-то, среднестатистически, и мы, по-моему, неоднократно уже вот об этом говорили, вот, ну, как бы так попутно, да, всегда, сейчас, как только о Хендриксе речь заходит, то мы как бы этого касались, мне кажется, что вот если представьте себе, что он бы пел не сам, а пел бы у него, предположим, Роберт Плант, мне кажется, что половина вот просто пропала бы все вот это, всего этого волшебства.
Мне кажется, фокус с Джимми действительно в том, что он на самом деле не такой жесткий мачо-рокер. Вот там Плант, Гиллан, они такие представляли собой образ таких крутых мужиков-рокеров. Вот. А Джимми на самом деле, и об этом говорят те, кто его знал, что он, в общем-то, был человеком совершенно не жестким, очень мягким, застенчивым, даже удивительным образом застенчивым. И вот это ощущается просто в его вокале, в его голосе, и составляет, опять же, часть его очарования. Он очень искренний, вообще-то.
Да, да, это безусловно, и это то, что ужасно нравится в его музыке. Нет, во-первых, по поводу вокала, должна сказать, что сам Хендрикс относился к себе, вот как вот, к вокалисту, достаточно самокритичный. Вообще он поначалу, у него были сомнения, вот как он вообще будет петь, да, свои песни, то есть вот. И он до конца, он, в общем, говорил, что я не певец, я импровизатор, и нет, он к себе как раз здесь, в общем, отдавал себе отчет, да.
По-моему, это один из тех людей, который как бы, вот он как бы в совокупности, да, то есть вот его...
Законченный...
Как бы, да. Ну, да. Вот это такой вот продукт.
Законченная картина, да.
Говоря, да, вот сочетание этой гитары с этим голосом,
да.
Вот
безусловно, это... невозможно себе представить, что там поет кто-то другой. Это как бы было бы странно. Нет, а по поводу характера, вот как раз хорошо, что ты сказал, потому что действительно удивительным образом, когда читаешь, что это было вот две стороны одного человека, что когда он, ну, общался в обычной жизни, да, общался с друзьями, он действительно был скромный, застенчивый, да, он смущался, вот, и такой был совершенно, был, кстати, вежливый очень, что все отмечают, то есть такой тихий и скромный, а когда он выходил на сцену, с человеком происходила какая-то метаморфоза, да, потому что вот эта вот энергия, вот это вот буйство, да, как это там называют, дикий Хендрикс, и даже сами вот музыканты его удивлялись, там, по-моему, Митчелл, кажется, вспоминал, что когда первый раз он вышел на сцену, и он увидел вот это преображение, да, только что это был такой скромный, застенчивый человек, и тут что вообще с ним произошло, да, вот как вот такой выплеск энергии колоссальный. И это, конечно, тоже людей, которые с ним близко общались, это поражало.
Но он, с другой стороны, никогда даже на сцене не был таким вот именно агрессивным.
Нет, 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 не был, да, не был. Вот. Ну, и он, в общем, все эти трюки, которые потом от него требовали, да, он как-то, ну, делал это вот под настроение. Иногда у него было настроение там гитару разбить или какой-нибудь усилитель повалить. А, вот. Но, как правило, нет. И как раз его потом еще раздражало, когда все время хотели от него, что давай, сейчас тут что-нибудь подожги. Вот. Ну, я вот, да, хотела просто несколько процитировать его высказывание как раз про его музыку, про его песни. Как он говорил, единственное, во что я верю, это музыка. Музыка для меня, особенно на сцене, как для других, какие-то наркотики. И говорил при этом, что музыка для меня – это любовь. Я не играю от того, что не чувствую. Звук должен рождаться внутри вас. А когда ты занимаешься музыкой, у тебя нет времени ни на что другое. И он добавлял, что можно сказать, что я женат на своей музыке. Это, кстати, тоже к вопросу о девушках. Ну вот, и... Кстати говоря, его потом неоднократно тоже спрашивали, что как называется ваше музыкальное направление, это психоделический рок, а он как раз всегда это отметал и говорил, что он не любит вот каких-то рамок там, психоделия, не психоделия, да, то есть, и он говорит, что не имеет значения, какое музыкальное направление ты выбираешь, пока у тебя есть ясная идея того, что ты делаешь, и пока ты по-настоящему честен в песнях, которые пишешь, это не имеет значения. Вот, так что вот любопытно такое его отношение к музыке. И, в общем, здесь он был абсолютно последовательный вот от начала и до конца. Ну, еще пару слов вот про этот альбом. Это вообще один из лучших дебютов считается, «I You Experienced». И он действительно всех взорвал, в общем, по обе стороны Атлантики. Вот все там песни написаны самим Хендриксом. Я вот, мне на самом деле было даже сложно выбрать, какую из песен поставить, потому что мне этот альбом нравится целиком. То есть там он вот, прелесть его в том, что он настолько, он не просто драйвовый, да, не просто такой вот колоссальной энергии, а это такая, я бы сказала, самоуверенность и дерзость такая. Вот мы пришли, да, вот как классно.
Мне кажется, что вот именно на этом диске больше, чем на двух других последующих, лучше всего слышно, как группа звучит, да. Потому что тут меньше всего студийных каких-то эффектов, которые пошли потом. И тут именно вот здорово слушать, как вместе звучат гитара, да. Бас, барабан. Тут есть эффекты, но вообще вот в целом, ну, что да, могут три человека сделать в студии?
Да, Хендрикс вообще любил вот эти всякие эффекты потом очень много, да, как бы вот погружался. Но здесь действительно еще не так. И вот, ну и вообще какая-то вот эта свежесть этого саунда, да, очень. Ну вот, но мы, тем не менее, продолжаем, да, двигаться дальше. И, собственно, после того, как покорил Хендрикс и Лондон, и, в общем, Англию, да, было решено, что надо теперь покорить Америку. Вот, потому что в Америке дальше Нью-Йорка, в общем, особо никто о нем не слышал. И прекрасной появилась идея поехать на фестиваль в Монтерее. Как бы считается, что идея эту вот организатором фестиваля в Монтерее пригласить Хендрикса подал Пол Маккартни. Ну, что, в общем, похоже на правду, потому что он действительно имел некое отношение к первой фазе организации этого фестиваля. Вот, ну, про Монтерей мы уже как-то рассказывали, отдельный был эфир, действительно было такое эпохальное событие, да, первый фестиваль в череде вот этих больших фестивалей, но это было еще прекрасное время, это июнь 67-го, да, это лето любви, это действительно peace and love, и великолепная была атмосфера, да, о чем все вспоминают, и Хендрикс с группой с большим удовольствием туда поехали, и да, для них это было тоже как бы значимо выступить там, да, потому что это было первое большое выступление в Америке, да, после вот этого английского триумфа. Вот. Ну и, как мы знаем, да, что на фестивале на этом выступали, там была самая тоже разнообразная музыка, да, вообще была идея, что музыка как бы раздвигает границы, музыка объединяет. И там были, с одной стороны, были известные музыканты, да, такие, как и Саймон с Гарфанкелем, там и Мамас энд Папас, и Грейтфул Дэд, и много кто. Да, но вот для Ху как раз, по-моему, это был, по-моему, первые их тоже, да, в Америке появление. Ну, во всяком случае, вот несколько музыкантов, в числе которых и Хендрикс, там и Дженис Джоплин, для них как раз это было, вот их никто, в общем, не знал, во всяком случае, широко, и это было для них триумфальное выступление. А, вот. Ну что, в общем, на записях слышно. Я предлагаю как раз послушать одну из записей с этого фестиваля «Can You See Me?». See me.
see in the future of a thousand years. Can you hear me? Sing a good song to you. Can you see me, baby? Sing a good song to you. Say, you better come home like you're supposed to do.
Да, я всем заинтересованным настоятельно рекомендую обратиться к записи передачи о Монтерее, которую Мэри с Джуд Викторовной делали. Там куча отличных историй.
Да, да,
в,
да.
В том
да.
числе, как они кидали, по-моему, монетку с дыху.
Да, кто, да, кто это выйдет. Знаменитая байка, действительно, которой тоже, да, надо сказать пару слов, известная история, когда они, да, группа Хендрикс и, соответственно, The Who, все, значит, долго спорили, кто будет выступать там, кто за кем, и в итоге, да, чуть ли не монетку там подкинули, в итоге первые выступали Who, вот, и, значит, в своем, да, как обычно, там, сокрушили гитары, чем совершенно поразили, значит, благостную хиппийскую публику, да, которая была в Монтерее, вот, а Хендрикс, соответственно, выступал следом, но он так, как кто-то Таунсон, по-моему, вспоминал, что когда выпало первым Who выступать, Хендрикс так, типа, покивал, ну, там, я тоже сейчас что-нибудь придумаю. И придумал, вот действительно это знаменитое сжигание гитары, причем, слава богу, что все это записано на видео, я всем настоятельно рекомендую посмотреть фильм Монтерей, который, по фестивалю Монтерей, который был снят Пеннебейкером, вот, потому что там как раз это один из самых известных моментов, когда, значит, в конце последней песни Wild Thing Хендрикс, значит, упал на колени, да, гитара перед ним, и он на нее так бензинчиком кинул спичку, все это горит, и он так стал воздевать руки кверху.
Абсолютно.
То есть, нет, это абсолютно священное действие, да, такой акт, это жертвоприношение, и это, конечно, публика там просто была в отпаде.
Скажи, пожалуйста, Люси вот спрашивает, ну, понятно, что он со всеми записывался, а вот ее интересует Джанис Джоплин когда-нибудь, он записывал?
К сожалению, нет. Хотя, опять-таки, проживи они дольше оба, может быть.
Вот, и насчет гитары Рокси интересуется, была ли какая-то у него любимая гитара, и, как бы, вот, да, известно ли что-нибудь, он же левша, а играл всю жизнь на гитаре для правши.
Ну, в общем,
с чем это связано? Да? Человек же мог, наверное, себе купить гитару для левши.
Да я думаю, что он как-то, наверное, об этом не задумывался, но он струны переставил.
Ну, это понятное
дальше.
Дело, естественно, да.
Нет, ну, что тут говорить, если известный случай, когда он как-то под рукой не было его гитары, да, и он брал чью-то гитару, ну, для правши, и просто играл наоборот.
Да.
Вот как это, да? Понимаешь? Поэтому я думаю, что на такой мелочь, как гитара для левши, хотя уже потом, когда он стал знаменитым и богатым, он мог, конечно, себе заказать, хоть там просто сделать персонально для себя, но, видимо, как-то особо не заморачивался. А играл он на Fender Stratocaster, у него знаменитая его гитара, вот, которую он как бы любил, хотя периодически разбивал тоже, в таком удовольствии себе не отказывал. Вот, ну, Мы продолжаем, да, как раз вот после Монтерей все стали о Хендриксе говорить. Конечно, он произвел там колоссальное впечатление на всех. Но, опять-таки, тут еще одни забавные гастроли ему организовали с группой The Monkees. Если кто знает, это такая была попсовенькая группа в Америке, которая...
Ну, не надо, ты уж прямо...
Ну, такая, ну, такая легкая, ну, легкая музыка.
С Джимми Хендриксом.
Да, ну, во-первых, нет, во-вторых, там у них же была такая тинейджерская абсолютная аудитория, и как бы бедные эти мальчики и девочки, на которых потом, значит, обрушивался Хендрикс, да, и сметал их просто там со своих мест. Но это вот скорее по разряду курьезов проходит, но...
Ну, говорят, что это специально сделали так.
Ну, не знаю, это все Майк Джеффри там... Это его были дела, и говорит, что он даже, по-моему, ни с кем не согласовал, просто поставил перед фактом. Но на самом деле были в Америке и гастроли в известных клубах, у Билла Грэма там в Сан-Франциско, в Филмаре, да, то есть там нормально так, в Америке все было хорошо, потом как раз вот в августе вышел альбом, первый альбом только, да, а на самом деле группа уже в этот момент работала над вторым альбомом, потому что по контракту они должны были два альбома в год, и второй альбом «Excess Bold as Love» вышел 1 декабря 67-го, да, в Англии, а в США в начале 68-го. Вот, и тут как бы эта высокая планка, которая была поставлена на первом альбоме, она... так сказать, продолжает, да, они продолжали ее держать, и тут как раз вот очень всякие спецэффекты замечательные, ну, я таких умных слов не знаю, наверное, Миш, ты там можешь прокомментировать про всякие там стереопанорамирование и прочие,
фленджеры, фанеры.
Да-да-да-да-да, но Хендрикс вообще все это обожал, вот как раз эти прибочки он страшно любил, вот, ну, педаль вау-вау, да, он тоже освоил как раз тогда же, причем вроде бы подсмотрел ее впервые на концерте Фрэнка Заппа,
я
вот
тоже
читал.
Вот,
вообще они там постоянно экспериментировали со звуком, да, чего только там не делали. На самом деле альбом тоже прекрасный, и, конечно, то есть он и сейчас классно слушается, а уж тогда-то со всеми этими примочками, да, со всеми этими какими-то интересными как бы находками. Вот, и, ну, известно, что, например, Хендрикс... он познакомился с таким человеком по имени Роджер Мейер, который переделал, как он сам писал, он переделал начинку моей гитары как-то по-особенному, чтобы звук становился неповторимым. Да, то есть действительно колдовал еще не только со всякими там усилителями, но еще и с самой гитарой. Да, то есть что-то такое они там делали. Как раз вот для Хендрикс все эти вещи ему были крайне интересны, что еще можно такого сделать, чтобы достичь какого-то нового звука. Вот, и любопытно, что, кстати говоря, не обошлось тоже без происшествий, потому что Хендрикс имел обыкновение, когда уже была готова там пленка, значит, брать ее домой прослушать, и вот так вот он, одну из пленок он потерял, когда буквально остались там чуть ли не считанные дни до выхода альбома, и как бы мастер пленку, сведенную с первой стороной, он забыл в такси.
Это вообще фантастика.
И там они объявление дали, что типа за большие деньги верните за вознаграждение, но нет, все это кануло, и там пришлось чуть ли не в одну ночь уже там накануне, потому что было объявлено, что релиз будет, да, вот это все опять, значит, там сводить, вот это все делать, то есть какие-то такие, в общем, остросюжетные истории.
Да, я даже считал, что одну песню никак не получалось свести, и ее запись оказалась, после копия оказалась у Нойла Рединга, но при этом она была зажевана его магнитофоном.
И они чуть ли не утюгом там разглаживали.
Точно.
То есть... Ну, так что нет, там, конечно, много всяких историй. Вот, и как раз тоже, да, добавлю, что помимо как бы вот мастерства и виртуозности, да, и мастерства как, собственно, гитариста, да, этот альбом продемонстрировал возросшее мастерство Хендрикса как автора песен. Да, то есть это чувствуете на первом альбоме и на втором альбоме в полной мере. То есть на самом деле действительно его тексты песен, они, во-первых, они такие, они серьезные. Есть песни просто нарративные, такие песни-рассказы. Да, и там вообще-то такой хороший язык, то есть там полно каких-то метафор, аллюзий. То есть там так вообще очень-очень интересно. Иногда даже интересно потом прослеживать, что на него повлияло, что минимум, да. Много, кстати, автобиографичного. Даже в песне «Midnight Lamp», которую, да, «Подстотничник» я читала, там упоминается старый камин, рядом с которым он сидит. Это тоже был камин в их квартире, где они жили. Точнее, это была квартира, которую, и в которой они жили в Лондоне, квартира Ринго Стара. То есть они какое-то время в ней жили. Потом, когда Ринго стали все жаловаться на буйной вечеринке, он их там как-то попросил, значит, с нее съехать. Но, тем не менее, это как бы вот в песне.
Мэри, тут вопрос, собственно, повторяют. Я его провафлил первый раз. Значит, чем ты пользовался? Какой литературой? Какие-то книги?
Что вообще почитать,
да,
можно? Вообще,
что на эту тему? Может быть, просто как подсказка людям?
Ну, понятно, что я читал там в интернете, да, везде, где можно, и собственный сайт, ну, как бы, да, сайт Хендриксу посвященный. Вот, но из книг я читала книжку Кёртиса Найта, которую он написал о нем, и воспоминания Кэти Этчингем, его подружки, как раз вот 66-68 годов, да, вот этого английского периода. Это тоже, кстати, довольно любопытно, потому что она там пишет просто такие живые воспоминания, да, и там много интересного, что позволяет как-то составить вот представление именно о Хендриксе, каким он был человеком, о его характере, да. Ну вот, на самом деле, очень тоже я с удовольствием прочла.
А с другой стороны, есть, простите, пожалуйста, есть книжка, если вы интересуетесь именно записями, вот какие записи, в какие годы, где, когда делал Джимми Хендрикс, такой сводный дневник его записи, то есть книжка под названием «Black Gold». Вот расширенное название сейчас я не вспомню, но вот там все сведено, что он записывал официально, что неофициально, с кем жимовал, с кем записывался, с кем не записывался. Вот всякие темы там, дискуссии насчет, играет ли он, играет ли Леннон там у него, или он...
Вот
Леннон,
это сейчас отдельно вот поговорим, это, да. Я просто хотел передать привет Виктору Здорожному, он тут написал, после работы ночью, это запрещенный прием,
масса.
Виктор, да, рады слышать, действительно, Виктор, это для тех, кто не знает, это давнишний наш с Георгием Мосишвили, ну, собственно, и с Мишей тоже давнишний наш приятель. Вот, насчет как бы вот этой вот сотрудничества с Ленноном, оно интересно необычайно, потому что все, кто как бы занимается исследованием Хендрикса, они говорят, что этого не может быть, это невозможно, а все, кто занимается изучением, исследованием Леннона, все говорят, что да, даже там диск, когда готовился к выходу там на BBC, даже там было написано, что обратите внимание там на Day Tripper, по всей видимости, там в записи принимал участие Джимми Хендрикс. То есть это откровенный, в общем, подлог, потому что все-таки все сходятся на том, что нет, они не пересекались.
Нет, ну просто Хендрикс играл битловские вещи. На самом деле он и Тэш Дэй Трипер, и, кстати, Сержанта Пеппера. И Маккартни в одном из интервью вспоминал, что только вышел вот альбом Сержант Пеппер, через три дня, значит, они пришли там на концерт Хендрикса, да, в Лондоне, и он начинает концерт с того, что играет Сержанта. И Маккартни сказал, ну, это просто, я вообще был покорен прям.
Люси тут нам написала, что, я не знаю, я этого не слышал.
Я слышал точно, Люси, абсолютно
Клэптон
права.
Клэптон рассказывает, что он купил Хендриксу леворукую гитару в подарок за сутки до его смерти.
И не успел подарить, да.
Да, вот может быть, вполне.
Вообще невероятно интересно, конечно, вот, да, вот когда люди такого калибра, когда вот они пересекаются, да, и какие-то у них свои, видимо, складываются отношения.
Да там столько вообще было интересных пересечений. Более того, Хендрикс, он на самом деле любил музицировать с другими музыкантами, он часто джемовал, и на самом деле, да, продлись его жизнь дольше. Я думаю, там было совместных проектов просто множество. Потому что ему нравилось, и он потом приглашал музыкантов для совместных, для записи альбомов.
Как так получилось, что вот официально при жизни сколько вышло там? Чуть не три альбома, получается,
Три студийных, да.
А потом их вышло, после его смерти, там вышло еще, наверное, 20, наверное, альбомов, да? То есть сколько всего было записано?
Нет, там колоссальное количество материала. Вот, ну давайте вернемся к альбому «Access». Вот я хочу поставить песню, одну из моих любимых с этого альбома, песня «Little Wing», тоже, да, прекрасно известная. Просто для меня вот очарование этой песни именно в том, что как Хендрикс умел писать очень лирические, очень нежные песни, да, вот, и как раз «Little Wing» это демонстрирует. Я только скажу, что, как сам вспоминал, эта песня была ему как раз вообще пришла в голову, да, и была навеяна всем тем, что происходило в Монтерее. Он потом говорил, я смотрел на все, что происходило в Монтерее, и все, что я увидел, воплотил в образе этакой девушки и назвал ее «Маленькое крыло». В Монтерее все как будто летали, все были в прекрасном настроении, полиция и публика. И я взял все эти впечатления и поместил это все вместе, как в коробочку, в образ девушки. Thank you.
sucker's mind. That's funny. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me. It's alright, she says, it's alright. Take anything you want from me.
Да, мне кажется, вот одно из достижений альбома Access — это то, что он открыл лирическую такую сторону Джимми, потому что на первом альбоме в основном такие забойные, ну, такие, да, вещи были, а тут вот другая сторона открывается. Хотя тут отличные совершенно боевики есть, типа Spanish Castle Magic, вот, да, одна, да, из моих,
да,
любимых.
Да нет, альбом тоже прекрасный.
Меня всегда интересовало, как при трех альбомах вообще у него был, как он назывался, Smash Hits,
еще они там выпустили.
То,
да,
есть... Ну как можно при трех альбомах иметь вот типа greatest hits, в общем, по, да, существу?
Вот, ну немножко времени нам осталось, да. Хочется еще успеть послушать побольше музыки. Ну, возвращаемся, да, уже в 68-й год, который принес как раз много всяких там проблем, да. Весь этот год группа гастролировала очень много, но... одновременно начались какие-то напряжения в отношениях, с одной стороны, внутри группы, с другой стороны, между Хендриксом и менеджером, в первую очередь, между ним и Чесом Чандлером. Чандлер всегда по-особому к нему относился, всегда его очень как-то, можно сказать, пестовал, защищал. Да, известен даже, Кэти Этчингем описывает даже такой факт, когда там однажды в Лондоне к Хендриксу в каком-то клубе привязались пьяные хулиганы, которых было невозможно, да, и, значит, Чес просто пошел и, в общем, им, ну, навалял.
Ну, он вообще дело, да? Честно, он мог, он длиннющий,
крепкий парень, да, и просто вот, ну, настолько, да, что Хендрикс очень впечатлил, то есть это было как-то почти поэтически. Ну вот, и тем не менее... Как бы, что стало причиной, здесь много чего вместе сошлось, да, потому что, с одной стороны, у Хендрикса, да, был, ну, росло стремление к самостоятельному принятию решений во всем, что касалось там, ну, если не гастроли, то, во всяком случае, записи, да. Чендлер ведь был продюсером, и в какой-то момент оказалось, что вот при работе в студии, это была уже работа над этим альбомом, да, Electric Ladyland, знаменитый альбом, который выйдет в конце 68-го, и... Да, Хендрикс как бы не слушал советов, не соглашался идти на компромиссы, да, он хотел сам принимать решения, они с Чендлером постоянно спорили, вот, ну и плюс, конечно, опять-таки, всякие вещества, на которые Хендрикс так уже хорошо подсел, тоже это все очень раздражало, потому что, кстати, Чендлер был единственным, кто был, в общем, против вот этого, он как бы негативно к этому относился, потому что Джеффри как-то, типа... Все, что подпитывает творчество, типа, все хорошо, а Чендлер нет, он, в общем, серьезнее как-то был. И в конечном итоге, вот где-то, видимо, в конце весны произошел этот окончательный разрыв, и, несмотря на то, что гастроли еще продолжались, Чендлер просто собрался и, значит, уехал, вернулся в Англию и сказал, что все, он больше не менеджер, и они последующие несколько месяцев даже не созванивались, и что любопытно, что... В 69-м году Хендрикс как бы обратился к Чендлеру, чтобы он вернулся, да, чтобы он опять стал его менеджером, но уже было, так сказать, уже невозможно было вернуть те самые отношения. Но, в общем, все, кто знал Хендрикса, они как бы считали и считают, что вот это был такой ошибка, это был очень такой негативный момент в его карьере.
Его ошибка, да?
Ну, в общем, да. Потому что я так понимаю, что именно его поведение в большей степени спровоцировало. Но Кетти вспоминает, что как раз он вообще был такой своенравный человек. Особенно, ну, Хендрикс, в том, что касалось творчества. То есть он был упрямый. И вот он сделает по-своему. Даже если он там будет кивать и соглашаться, но сделать все равно по-своему. Но я понимаю, что, наверное, в таких условиях работать было очень сложно. Ну, я вот процитирую просто из ее книжки. Как бы воспоминаний Кэти Этчингем, она пишет, что со стороны Джимми разрыв с Чесом был большой ошибкой, потому что Чес был полностью на его стороне. Он стал первым, кто так много сделал, чтобы раскрылся талант Джимми. Он сдержал свои обещания сделать из Джимми звезду. Он не бросил его. А может быть, проблема была в самом Чесе. Его самый большой просчет, с моей точки зрения, в том, что он потакал Джимми, когда видел, что Курому ему льстили, лицемерили. Вокруг него всегда было, всегда были толпы нахлебников. Но в конечном итоге все это привело к тому, что Джимми утвердился в мысли, что нельзя полагаться ни на чье мнение, кроме собственного, особенно когда дело касалось музыки. Вот, так что, во всяком случае, вот их пути разошлись, и очень жаль, потому что, в общем, в окружении Джимми, да, второго такого человека, который бы так к нему относился не просто как, вот, что называется, по бизнесу, да, а как-то вообще так по-человечески близко, пожалуй, не было, потому что со стороны Майка Джеффри такого отношения, к сожалению, не было. А дальше, конечно, Джимми уже пустился во все тяжкие. Вот, что поначалу все-таки на его творчестве не отражалось, да, скорее уже все так в 70-м году, не все было хорошо, вот, но пока еще наоборот, он как раз как-то с легкостью освободился от опеки Чендлера, да, и дальше как раз работал над альбомом уже самостоятельно, и на альбоме потом было указано, что продюсер Джимми Хендрикс. Вот, то есть он сам принимал все решения, и это отразилось на альбоме. Во-первых, он получился двойным. Вот, и там было множество интереснейших песен. Во-вторых, как бы уже он не был ограничен, да, тем, что песня должна быть там сколько-то, типа 3-4 минуты. Поэтому на альбоме Electric Ladyland две замечательные длинные вещи. Это, да, Voodoo Child и 1993.
Прямо река вообще безумная.
Да, вот это одна из моих любимых. Одна там 15 минут, вторая 13,5. То есть, на самом деле, да, совершенно. То есть, это был другой Хендрикс, и то, что публика слышала на концертах, там, эти импровизации, да, или какие-то там джемы, то тут все это, значит, оказалось на альбоме.
Как, Маша, он у тебя любимый или нет, или не он любимый?
На самом деле, мне очень сложно. Вот из этих трех альбомов, да, которые с Experience делались, мне очень сложно выбрать. Вот, но он такой разнообразный, мне он этим ужасно нравится. То есть здесь можно найти вообще все, что хочешь, да. И любые, но вот эти вот, конечно, две медитативные песни длинные, они совершенно, это полный улет. То есть, на самом деле, нечто совершенно потрясающее. Но вот скажу, что альбом вышел в октябре 68-го. Вот. И, кстати, он достиг в американском хит-параде первого места, потому что предыдущие все-таки до первого не добирались. И добавлю лишь, что как раз еще да, тем, что было нового, и тем, что не нравилось Чандлеру, что Хендрикс приглашал музыкантов. И вообще, кстати, иногда в студии была просто там толпа разных людей, но тем не менее вот Хендрикс хотел пригласить каких-то новых музыкантов, то есть не ограничиваться их трио, да, поэтому из тех, кто принимал участие в записи этого альбома, назову Джека Кэссиди из Джефф Снэплэн, Стива Уинвуда, Элла Купера, и даже у него Брайан Джонс на одной из песен там на перкуссии, да, вот, поучаствовал. То есть, но и здесь много новых инструментов, там саксофон, флейта, то есть как-то вот Хендрикс, явно его стремление расширить как бы музыкальные границы и пробовать что-то новое. Вот, и давайте послушаем песню, одну из моих любимых с этого альбома, песню, вообще одну из любимых у Хендрикса, это Voodoo Child, Slight Return.
О. Bye. Слева направо, справа налево.
Вот класс.
Отпад.
Сильно. Ну, в общем, тут вот Сергей из Тюмени пишет, там шикарная вещь, ничего не скажешь.
Тут, наверное, нужно сказать про обложку.
Кругом ничего не скажешь. Да.
Вот самый момент. Что же там за история, Мэри? Надо рассказать.
Да,
почему
да, да,
где-то
нет.
девушки, где-то не девушки? Ну, что там, вообще сам Хендрикс
хотел? Там вообще, да, получилось все совершенно не так, как он хотел, потому что ему очень понравилась фотография, которая была сделана Линда Истман, которую все мы знаем как Линду Маккартни, где группа вместе в окружении детей на фоне, значит, памятник Алисе в стране чудес. И он настаивал, что именно это. Но на Track Records его вообще проигнорировали.
То есть в Англии?
Да, да. И они там сделали, ну, вот его фотографию одного Хендрикса там, в таких каких-то красно-оранжевых там красках. Вот. Нет, это в Америке. А в Англии они значит, по-своему вообще сделали. Они сделали действительно фотографии обнаженных, так сказать, девушек, которые держат в руках там как конверт пластинки, да, с надписью «Хендрикс». И это тоже вызвало скандал. Не знаю, может, это ради этого и было сделано, потому что вроде как обнаженные, значит, это самое там.
Там все достаточно целомудренно, мне кажется.
Ну да, было. Да, это не то, что там Джон Сьюк потом. Вот, но как-то, да, поэтому здесь в трех вариантах, ну, в смысле, в двух вариантах, да, могло быть вообще еще по-другому. Вот, но в итоге эта фотография, которая была сделана Линдой, она была просто помещена там внутрь, как бы, да, к сожалению, не на обложку. Хотя фотка классная, мне тоже нравится, я Хендрикс прекрасно понимаю. Вот, ну, у нас остается, да, не так много времени, но как бы подошли мы к такому драматичному моменту для существования группы Jimi Hendrix Experience, потому что как раз вот 68-й год, да, сначала с Чендлером Хендрикс у него, да, произошел разрыв отношений, и уже были серьезные действительно трения внутри группы, причем это проявлялось как и во время гастролей, так и на записи, и как раз вот у Рейдинга с Хендриксом были серьезные разногласия. Как бы Рейдинг говорит, что он пытался, типа, говорить мне, как играть, учить меня играть, да, меня это там ужасно раздражало. Но при этом, кстати, вот Рейдингу, он считал, что альбом очень перегружен, да, он говорил, что Хендрикс зациклился на электронике и перезаписи, и музыка получилась слишком перегруженной. Ему надо было сохранять простоту. Тогда было бы, типа, то, что нужно. Ну, не знаю, мне сложно это оценить, но известно, что здесь как бы Хендрикс вот над этим альбомом отличался перфекционизмом, и они постоянно писали новые дубли изматывающие, и к одной из песен, по-моему, Gypsy Eyes, они писали что-то типа 50 дублей. Вот, то есть, ну, это, конечно, было действительно очень круто.
Напоминает маккартневский подход.
Вот, но, во всяком случае, это сильно отличалось от работы.
У них было 100 дублей, кстати, с белым альбомом.
Ну, да. Нет, ну, нет предела совершенству. Вот, но это, во всяком случае, отличалось, например, от работы над первым и над вторым альбомом, да, где на первом вообще было больше просто импровизации, да, то есть, вот. А тут как-то Хендрикс пошел в другую сторону. Поэтому мне сложно сказать, насколько, да, мог бы получиться другой альбом и как это было. Вот, но самое главное, что сама группа, отношения внутри группы, они уже как бы мешали им быть одной командой. Вот, и в итоге это привело к тому, что там некоторые басовые партии просто сыграл сам Хендрикс. То есть уже Рейдинг, видимо, не выдержал, и он сам записал. И...
Очень грустно, конечно, что так.
Да, на самом деле, действительно жаль, потому что они были хорошими музыкантами, хотя вот, например, Клэптон в одном из интервью сказал, что, типа, все-таки Рейдинг и Митчелл это был не тот уровень, что, как бы, Хендрикс, ему нужны были более крутые, да, музыканты, лучшие, ну, не знаю. Сложно судить, да, ну, во всяком случае, мы можем сравнивать только с последующими его проектами, но они были, в общем, другими. Хотя мы знаем, что Митчелл-то в итоге, ну, как бы, они вернулся, да, они потом вместе, да, выступали.
А сейчас, Маш, уже можно спросить тебя про Band of Gypsies, про твое мнение о них как музыкантах, об этом.
Ну, Миш, ты забегаешь
вперед. Ну, ладно, все, я сбегаю, не буду.
Это отдельный разговор, поэтому я думаю, что мы это отложим. Вот, тем более, что у нас осталось немножко времени совсем, а хочется еще послушать. Вот, и на самом деле хочется поставить запись, домашнюю запись Хендрикса, потому что он действительно многое записывал просто у себя дома на магнитофон, и это вышло, ну, как бутлег, да, который называется «By Himself», то есть такие домашние записи, относящиеся вот к 68-му году. И тоже здорово их слушать, но их не так много, потому что видишь, как бы, как рождались песни, и главное, прекрасная атмосфера ощущается, как вот он сидит дома, да, у него включен магнитофон, подключена гитара, и он играет. Вот, так что предлагаю послушать песню «Angel», которая потом уже станет всем нам известна, да, в такой студийной версии. Ну, вот как это... Был в 68-м году на домашней записи. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough for afternoon tea. And she told me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when I was
earth's time for her to go. She spread her wings high over me, and she said, I shall return tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I'll look for you by my side. And as the bluebirds and the sparrows envy me, she says, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good, she made me cry. And now we can fly together. So fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be.
Отлично.
Вот такой вот Хендрикс.
Мы сейчас тут с гостями в студии переглядывались. В общем, действительно, слушаешь, так ощущение, что ничего и не надо больше.
Вполне самодостаточно.
Все есть, абсолютно, да. Вот какие-то небольшие. Я думаю, что, кстати, вот щелчки какие-то были, это, видимо, с винила все перегонялось. То есть изначально была какая-то запись выпущена на виниле, наверное.
Не знаю,
вот
может
все
быть.
Это почистить, убрать, и вообще можно слушать вполне.
Да, нет, ну и вообще само исполнение, когда вот он наедине с собой, да, и просто это все так как-то, не знаю, очень личное, такое особое совершенно настроение. Вот, ну и напоследок скажу, что конец группы Jimi Hendrix Experience в ее оригинальном составе был достаточно грустно, потому что эти вот гастроли 68-го года, которые длились, в общем, 10 месяцев, да, там с небольшими перерывами, Америка, Европа, опять Америка, они, конечно, группу просто доконали, потому что, во-первых, невозможно существовать в таком режиме, да, когда ты каждый день куда-то, почти куда-то переезжаешь, они уже забывали, в каком городе находятся. И вот эти вот концерты, да, изматывающие, ну, плюс там всякие вещества, это, естественно, куда даже без этого, как снимать, значит, стресс. Вот. Плюс еще, кстати, не надо не забывать, что когда Джимми стал суперзвездой, то и на него, и, кстати, на остальных участников группы стали вешаться толпы поклонниц. Во-первых, как бы они с трудом продирались после концерта сквозь эти толпы, да. А вот. Во-вторых, к ним пробирались в номер, то есть периодически там каждый из них приходил в номер, там уже, значит, девица находилась, соответственно. Вот. И это, ну, в общем... Это было, конечно, очень
как
тяжело
жить,
и выматывающе.
Ну, я понятно. Думаю, что, может быть, если девицы их не прикончили, то вот гастрольный график точно, вот, по крайней мере, с группы Cream именно это же была история, потому что они сами говорили, если бы нам дали хоть год или даже полгода, может быть, передышки, то мы бы не распались.
Ну, на самом деле, это действительно серьезно, а Майк Джеффри, он просто выжимал, на самом деле, вот все соки, то есть по максимуму использовать эту популярность, и на самом деле, это действительно такая история про загнанных лошадей, в общем-то. Вот, и это их совершенно измотало, и как Рединг потом писал... что эти гастроли нас доконали, мы перестали писать музыку, начали просто убивать время. Запутавшись, мы потеряли из вида то, что собирались делать, и начали копировать, и очень плохо, то, что делала раньше. В общем, это все привело к тому концу, что уже в конце года, собственно, Хендрикс в одном из интервью сказал, что мы вообще, наверное, в следующем году расстанемся. Ну, он просто сказал, что у нас у каждого, значит, там собственные проекты. И Рединг потом в интервью говорил, что мы хотели, чтобы у каждого была своя группа. Ну, вот, кстати, Рединг-то собрал группу Fat Matters, действительно. И типа мы бы занимались своими проектами, а потом бы собирались вместе как experience, а наша группа, как бы, мы бы играли на разогреве друг у друга. Но, к сожалению, так, в общем, это в полной мере не сложилось. И ушел Рединг как раз после последнего концерта в июне 69-го года, потому что они еще в начале 69-го, да, Пёрплэйн выступали, когда просто он, его как раз был на фестивале в Денвере, его журналист спросил, что, типа, а что это вы еще тут играете? Оказалось, что Хендрикс уже проанонсировал, что теперь в группе будет играть Билли Кокс. Ну, Рединг, естественно, обиделся и хлопнул дверью. И, в общем, на этом, как бы, история группы в оригинальном ее составе, к сожалению, закончилась, что, конечно, очень жаль, но я думаю, что мы еще обо всем об этом, наверное, как-то, может быть, поговорим во второй серии нашего замечательного эфира, который, я думаю, будет в обозримом будущем. Вот, а хочу сказать, что напоследок мы послушаем живую запись песни Stone Freeze с концерта в Альберт-Холле в феврале 69-го, известный был концерт. А я хочу сказать всем спасибо, спасибо ведущим, спасибо слушателям. Я надеюсь, что вам было интересно, и это не конец истории, мы обязательно еще увидимся.
Спасибо огромное. Вообще, ужасно мало нам, но да, Хендрикса, да, действительно, его спасибо. Всегда мало.
Даже если мы сделали бы несколько частей, не две, а там 3-4,
да, все
равно было бы
сколько
мало.
Не делай, все мало, я согласна. Ну
будем ждать вторую часть.
Толчок. Слушайте, да. Даже получить толчок.
Да, я надеюсь, что так и будет.
В этом всем, нужном направлении.
Всем пока, всем счастливо.
3 часа 4 минуты с небольшими копеечками. Еще раз всю честную компанию приветствуем. У нас за звукорежиссерским пультом Василий Антипов. У микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И вот мы подключаем новое действующее лицо. Надеюсь, он вам давно знаком уже. Это Кирюша. Вот, и речь пойдет в этом часе о Либере и Столлере. Это часть вторая, да. А в следующем часе будем беспредельничать. И номер для СМС на всякий случай напомню. +7 985 970 45 45. Ну, Кирюш, полный вперед, потому что я так понимаю, что музыки очень много заготовлено. Информации, наверное.
Добрый вечер. Значит, сегодня мы опять будем говорить о Либере и Столлере, но сегодня мы будем говорить о раннем их периоде, начиная с 50-го года, когда они встретились, и по год 55-й.
Собственно, как началось их сотрудничество?
Да, как они познакомились и как это все стало сотрудничеством в результате. Как мы помним, в 56-м году у них был многомиллионный хит «Hound Dog», и после него все пошло не так, как раньше, это был такой Рубикон, и вот до 56-го года мы этот период рассмотрим. Мы поговорим о Либере и Столлере, которые еще не были испорчены многомиллионными хитами, и писали,
значит, для души практически.
Да, камерный. А мы напомним, что если вы не слушали
часть первую,
да, что это, может быть, одни из самых именитых сочинителей песен 20 века, написавшие огромное количество успешных, не очень успешных, но, главное, почти всегда замечательных песен.
А главное, что можно послушать эту первую часть, если вы ее не слышали. То есть залезть на сайт «Эхо» и там обнаружить.
Вот. В прошлый раз у нас почти не влезла песня о Канзас-Сити, и поэтому мы, наверное, начнем с нее сейчас. Как раз она была написана в 52-м году, когда им обоим было по 19 лет. И мы как бы продолжаем идею, которая, судя по реакции на сайте, имела успех. Песню мы, конечно, все знаем, а вот пытливые слушатели могут попытаться угадать, кто эту песню сейчас будет исполнять.
Интересно.
Очень знакомый голос.
Голос, да. Какой-то, да.
Все, наверное, услышали, что здесь партию гитары исполняют Эрик Клэптон, Марк Нопфлер, Аббас, Стинг и на ударных Фил Коллинз, а на пианино неподражаемый Элтон Джон.
А поет-то кто?
Я забыл, честно говоря, вокалист какой-то знакомый. Какой-то.
Он издевается.
Значит, это концерт, так называемый концерт в Монсеррат, который, значит, вот после катастрофы на Монсеррате организовал Джордж Мартин, и вот там все эти
люди. Там Маккартни и Перкинс там еще отличились,
говорят.
Не Маккартни ли это был?
Перкинс участвует тоже, да. Вот. Ну, значит, начнем потихонечку.
Как он тонко вот начал, зашел просто.
Надо было напомнить людям, кто такие Либер и Столяр. Вот теперь начнем, значит, про Либера. Либер был из семьи польских эмигрантов, которые переселились в Балтимор. Его отец умер, когда Джерри Либеру было 5 лет, а его мать, Маня, что характерно, Столяр, у нее такое имя было, Маня Столяр, держала в Балтиморе овощной магазин. Сам по себе Джерри был ребенком трудным, участвовал в каких-то подростковых бандах. И, короче, если кто-нибудь смотрел фильм «Однажды в Америке», то вот примерно вы можете себе представлять, как проходило детство Джерри Либера.
Он остался жив уже, хорошо.
Кирюш, напомните, пожалуйста, значит, Либер, он все-таки за что отвечал?
Это поэт.
Поэт.
Тот
из них,
который за стихи. Вот. В конце 40-х Либеры переезжают в Лос-Анджелес, и Джерри там немножко остепеняется, и, как любой человек, который живет в Лос-Анджелесе, он, конечно, захотел стать актером. Сперва он хотел стать актером, потом решил, что актером у него не получится, но он станет чечеточником. Потом он опять же понял, что это ему не удастся, и решил стать барабанщиком. И в конце концов он придумал, что будет писать песни. Он написал их сколько-то, но пока с песнями не клеилось, он устроился продавцом грампластинок в магазин. И вот с этого, собственно, начинается история Джерри Либера как сонграйтера, потому что в магазин однажды зашел хорошо одетый человек, сказал, что его зовут Лестер Стил, что он представляет компанию Modern Records, и попытался впарить им какие-то пластинки для продажи. Джерри не мог, в принципе, эти пластинки даже брать. У него не было, ну, в его обязанности это не входило. Но с человеком они разговорились. И Лестер Стил спросил его: «Сынок, чем ты будешь заниматься, когда вырастешь?» «Я уже вырос», — отвечал взрослый Джерри, которому было 16 тогда. «Ну хорошо, а когда вырастешь еще больше?» «Я буду писать песни». Джерри спел Лестеру Стилу несколько строчек из имеющихся песен, и Лестеру они понравились. Он почувствовал, может быть, что-то, что в этих песнях есть, а может быть, просто захотел сделать ребенку приятное. Он сказал: «А у тебя есть лид-щит для таких?» А Джерри тут напрягся и сказал: «А я вот, извините, не в курсе. А что такое лид-щит?» «Ну как, это вот такой лист нотной бумаги, на нем написаны ноты и текст, как предлагается это петь». «Вы знаете, — сказал Джерри, — тут я не умею писать ноты». «Так это не проблема, — сказал ему Лестер Стил. — Ты найди кого-нибудь, кто может, и запиши свои песни. Отдашь мне». И Джерри понял, что надо искать подходящего человека.
Так.
И с этого момента...
Все просто.
Собственно, да. Ему объяснили, что все просто. Осталось найти человека. Давайте послушаем что-нибудь, чтобы получить представление о том, как в то время звучала поп-музыка. Этот стиль исполнения называется дуоп. Это несколько вокалистов и, может быть, один человек, у которого есть музыкальный инструмент, а можно обойтись и без него.
Как правило, негры.
The moon was shining bright. I heard someone saying, "Bazoom! Oh, what a lovely night!" I turned around and, "Bazoom!" I saw you standing there. I still remember, "Bazoom!" the flowers in your hair. Sweet love, loving lover, please come back.
Need your loving. I need your loving. When it happened, bazoom. The very thing I feared. I closed my eyes once, bazoom. And then you disappeared. Sweet love, loving lover, please come back.
I need your loving. Need your loving.
I've been going crazy, so
searching for my loving baby, going up and down the street and asking everyone I meet if they have seen an angel anywhere with pretty flowers in her hair. Tell me, where can she be? Love, love, and love her. My tears are falling for you. Love, love, and love her. My heart keeps calling for you. I need you badly. You know I love you madly. Feel so forsaken. My heart is almost breaking. Sweet love, loving lover, please come back.
Need your loving.
Ну вот насчет негритянских музыки, да. Исполнителей, да.
Да. Белые, белые, черные.
Нет, это была белая дуоп-группа, и, возможно, именно из-за того, что она белая, в 1954 году она попала не только в ритм-блюз-чарт, но и впервые для Либера и Столлера попала в настоящий билборд-хот, причем сразу на 15-е место. Это был их первый поп-хит, не являющийся ритм-блюзовым.
Круто.
Ну, это будет не скоро, это 54-й год. А рассказывать я сейчас пытаюсь еще про то, как они познакомились. Значит, про Столлера. Майк Столлер, который впоследствии станет композитором в этом дуэте, происходил из тоже небогатой семьи, но побогаче, и в нем чувствовалась такая аристократическая нотка. Он учился играть на пианино, его всегда привлекала музыка. Его воспоминания о детстве – это перечисление композиторов, которых он любил. Его героями были, ну вот, кто-то хочет стать пожарником, кто-то хочет стать суперменом. Его героями были Штраус и Шостакович.
Ну,
он хотел
же
стать либо Штраусом, либо Шостаковичем.
В крайнем случае, да?
Обоими сразу. Впоследствии, будучи подростком, он, конечно, немного испортился. С классической музыки он перешел на классический джаз. Он жил в Нью-Йорке, ему было вольно, тогда как раз классический джаз цвел пышным цветом. Он посещал живые концерты там всех, от Каунта Бейси до Эллы Фицджеральд. И потом, когда, конечно, все это немножко прикрылось, когда он тоже переехал с семьей в Калифорнию, но вот он любил хорошую музыку, он был правильный хороший мальчик. Над пианино у него висел автограф Джорджа Гершвина. А Либер, как мы помним, вырос в семье, в которой денег было мало, и пианино у него дома, я думаю, не было. И что такое автограф, я подозреваю, он не знал. И вот криминальная обстановка в каком-то смысле нашла отражение в песнях Либера. Сейчас я подстрочник зачитаю. Это одна из их тоже ранних песен, 54-й год. Группа «Робинс» заняла с этой песней первое место в ритм-блюз-чарте. Песня называется «Riot in a Cell Block No. 9». «Бунт в блоке номер 9». 2 июля 1953 года я отбывал срок за вооруженное ограбление. Где-то в 4 утра, когда я спал в своей камере, я услышал свистки и ругань. Это бунт, бунт в тюремном блоке номер 9. Вся буча началась с блока номер 4, и затем разошлась уже вся тюрьма. Слушайте, парни, надо мотать отсюда. Смотрите, вон идет охранник, у него в руках автомат. Это бунт. Это бунт в тюремном блоке номер 9. Охранник подошел к нам и сказал: «А ну, все на выход с поднятыми руками. Если не сдадитесь сейчас, вас всех ждет электрический стул». Но тут Джонс, лицо со шрамом, говорит: «Как-то поздно уже отступать. Ну-ка, ребята, передайте мне динамит. Сейчас я им всем тут дам прикурить». Это бунт. Это бунт. Бунт в тюремном блоке номер 9. Через 47 часов нам пустили слезоточивый газ, и мы потихоньку расползлись по камерам. Но время от времени снова поднимается бунт в тюремном блоке номер 9. July 2nd, 1953. I was serving time for armed robbery. Four in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, and I heard somebody yell.
it started until block number four. It spread like fire across the prison floor. I said, come on, boys, get ready to run. Here comes the warden. Put your hands up in the air. Don't stop this riot. You're all gonna get the chair. Scarface Jones said it's too late to quit. Pass the dynamite. Cause the fuse is lit. Yeah, the riot going on. Oh, there's a riot going on. Oh, there's a riot going on. Down in cell block number 9. The 92nd hour, the tear gas got our men. We were back in our cells, but every now and then, there's a riot going on. There's a riot going on. Oh, there's a riot going on. Down in cell block number 9.
Лесли Уэст, хорошо известный по группе Mountain, альбом God Blues.
Хорошо вдарил. Но с другой стороны, кстати, вот если уж говорить...
Год, скажем.
2005 год.
Ты как бы, да, невольно, наверное, ввел в заблуждение, потому что все предполагали, что сейчас вот звучит версия там...
Те, кто, 50 какого-то года. Те, кто слушали предыдущую часть, они уже должны быть готовы к этим временным поворотам. А я хочу сказать, что, конечно, очень напоминает что-нибудь типа «If you're looking for trouble, you came to the right place», песню другую Либера Столлера. И вообще, в связи с этим вопрос, я понимаю, что они вот много основывали на блюзе. Они очень такие блюзовые сонграйтеры. А блюз всегда повторяется. Но, тем не менее, все-таки часто у них вот такие заимствования встречались. Тут уж как-то очень явно, мне кажется, по музыке.
Ну, не знаю, заимствование это или нет. Собственно, вот Либер, он был большим консерватором. Он всегда стремился, чтобы блюз звучал как блюз. А Столлер, напротив, вот первый случай как раз, когда у них был большой спор на эту тему, был в песне «Канзас Сити». Она тоже может звучать как блюз. Она ложится на блюзовые вот эти 12-тактные квадраты. Но Столлер все время его тянуло экспериментировать. Видимо, здесь, ну, как бы...
Штраус много... сказался.
Ну, здесь как раз нет, а вот
думаешь,
там получается...
Шостакович.
Скорее, Шостакович, да. Вот. Эту песню множество раз исполняли. Ее исполняли и Grateful Dead, и Beach Boys, и Доктор Филгуд, и Джонни Кэш. И вот все в студии вспомнили, что ее исполняли в фильме Blues Brothers. А я вот особенно отмечу исполнение Ванды Джексон. Это отличное такое рокобильное исполнение. Там девушка и пробунт в женской тюрьме, и со всякими женскими подробностями отлично просто звучит. Всем
женская
рекомендую.
Тюрьма.
Вот, да.
Вот. В кино это всегда ужасно показывают. То есть просто хуже, чем по Сталлоне.
Давайте вернемся к истории знакомства. Джерри, как мы помним, искал человека, который умеет записывать музыку. Приятель дал ему телефон одного неплохого пианиста. Ну, Джерри ему и позвонил. Происходит следующий диалог. «Привет, я Джерри Либер. Это Майк Столлер?» «Да». «Это ты играл на танцах в Восточном Лос-Анджелесе?» «Да». «А записывать музыку ты умеешь?» «Да». «Нотами записывать? На музыкальной бумаге?» «Да». «Давай будем вместе писать песни?» «Нет». «Что-то пошло не так», — подумал Джерри. «Почему нет? Я не люблю песни». «Что же ты любишь?» «Я люблю Беллу Бартока и Телониуса Монка». Тут произошла некоторая заминка. Я лично подозреваю, что Джерри не знал, кто эти чуваки, и это немного сбило его с толку, но ненадолго. Чтобы не обсуждать непонятные материи, Джерри решил сменить декорации. «Ладно, по телефону все равно неудобно, давай встретимся». Тогда Столлер сказал: «Ну, если хочешь, приходи». И не успел он повесить трубку, как услышал, что кто-то звонит в дверь. Когда дверь открылась, Джерри увидел молодого человека его возраста в билете и с козлиной бородкой. «Это бибопер», — подумал Джерри. «Вот ведь блин». Но он ничего не сказал. А Майк, в свою очередь, увидел человека с разными глазами. Один был карий, а второй голубой. «Совсем как у Дэвида Боуи», — подумал Майк, но тоже ничего не сказал. Они молчали некоторое время, а потом мать Майка крикнула ему из кухни, чтобы он пригласил своего друга войти. У Джерри была с собой тетрадка с текстами. Говорить им было не о чем, все было уже сказано по телефону. Кроме того, Джерри размышлял о том, какой человек в здравом уме носит дома беретку. И он просто протянул Майку тетрадку. Майк тетрадку взял. Первое, что привлекло внимание Майка, были кавычки. Там была одна строчка, а потом кавычки. Они означали повтор предыдущей строчки. Джерри не был особенно старательным, и вообще, зачем писать одно и то же два раза? Увидев кавычки, Майк сообразил, какие именно песни записаны в тетрадке. «Это же блюзы», — сказал Майк. «Ты не говорил мне, что пишешь блюзы?» «Я люблю блюз». «Тогда, наверное, можно попробовать писать их вместе. Например, мы могли бы начать осенью». «Нет», — ответил Джерри. «Давай лучше начнем сейчас. Я не люблю ждать». «Мы всегда, я цитирую Либера, хотели звучать оригинально, но при этом соблюдая блюзовую традицию. Самое главное в этой традиции – это размер передаваемых чувств, широта эмоционального потока. Блюз – он о боли и грусти, но вместе с тем он о нерастраченной радости и нереализованном сексе. Поскольку Либер был практически подростком, тема нереализованного секса давалась ему особенно хорошо». Для иллюстрации того, какие стихи были в этой тетрадке, вот сейчас будет небольшой перевод. «Носатый Джо».
Я надеюсь, что все будет в рамках.
«У нас в городе жил человек, его хорошо знали все девушки. Обычно они звали его Носатый Джо. Джо не интересовало, замужем девушка или нет, его рубильник был всегда наготове, и он постоянно норовил всунуть свой нос не в свои дела. Вот такой Носатый Джо, ужасно любопытный парень. Он не был симпатичен, не так чтобы силен, вот только шнобель у него был 1.5 метра. И я вам, девушки, скажу без шуток. Не подходите к нему близко, а то ведь он как вставит свой большой нос в ваши дела. Вот такой Носатый Джо, страшно любопытный парень. Я видел его тут однажды, он клеился к моей девочке. Он предлагал ей деньги и плел что-то там про любовь. Она ответила: спасибо, сэр, но не надо совать свой большой нос в мои дела. Вот такой Носатый Джо, ну просто сил нет, какой любопытный парень». Потом этот Джо поплатился, он повадился к жене моего приятеля, а приятель поймал их и нос ему отрубил нафиг, чтобы он больше не совал свой большой нос не в свои дела. Вот такой был Носатый Джо, любопытный парень.
Goes by the name of Nosy Joe. Don't care if they're married, he takes his pick. Long as they're women, he's ready to stick his big nose in their business. His big nose in their business. That's Nosy Joe, the nosiest guy I know. Well, he ain't good looking and he ain't big and strong. That guy's got a nose that's 4 foot long. I'm telling you, women, this ain't no jive. If you get too close, this man will drive his big nose in your business. His big nose in your business. That's Nosy Joe, the nosiest guy I know. Oh, the other day, trying to steal my gal away. He offered her money, he offered her love. She said, thank you, sir, but please don't shove your big nose in my business. Your big nose in my business. That's Nosy Joe. He's the nosiest guy I know. Messing with my buddy's wife. My buddy caught him with his chick. Chopped off his nose, now he can't stick his big nose in my business. Big nose in your business. That's Nosy Joe, the nosiest guy I know. Dig that nose.
Страшная, страшная просто история какие-то. Невероятно. Но, с другой стороны, надо как-то, в общем, держать себя в рамках.
Любопытный вопрос.
И свой нос особенно. Ага.
Значит, про распределение ролей еще хотелось бы сказать. Либер и Столяр были очень разные люди. И внешне, и по характеру, и особенно по темпераменту. Они постоянно спорили. Механизм сочинения у них был такой. Они собирались у Столяра дома под фотографией с автографом Гершина и начинали спорить. Джерри был фабрикой по производству идей. Они из него так нескончаемым потоком шли. На каждую ситуацию у него была как минимум дюжина идей, как говорит Столяр. Он был умен, абсолютно неутомим и постоянно проговаривал свои идеи, иногда пел их, иногда, для пущей, видимо, убедительности, плясал их. Писать вместе с ним, пишет Столяр, никогда не было скучно. А Майк, в свою очередь, был битником. Он был тихим. В нем была такая отстраненность и крутизна. Он был такой надежный тыл. Это вызвало у Джерри уважение, такое ощущение скрытого резерва. А Джерри был как острая мексиканская кухня. Буррито с сальсой и халапеньо, и с перцем, и со всеми делами. А Майк был прохладным и крепким, как брикет пломбира. У него, может быть, не очень это все хорошо выглядело, зато вот что было, то было.
Образы твои или...
Это мои.
Насчет пломбира.
Насчет пломбира точно мои. Единственная проблема, пишет Либер, возникала, когда Майк вспоминал про бибоп. Но тут у меня было верное средство. Как только Майк заводил что-то бибопообразное, я включал блюз. Умом действительно Майк любил джаз, причем джаз сложный, джаз высоколобый, джаз с тонкими и, может быть, только ему понятными какими-то вещами. Но сердце его принадлежало блюзу. В связи с этим предлагаю послушать еще один блюз, причем опять несколько криминального свойства. Он называется «Framed», то есть «Меня подставили». В исполнении группы «The Robins» эта песня попала даже в чарты в 1954 году. Я шел по улице, думал о чем-то своем. Вдруг, откуда ни возьмись, появились два полисмена и схватили меня. Они спрашивают, это ты, Генри? Я говорю, ну да, а что такое? А они мне, тебя-то мы и искали. Меня подставили, я ничего не подозревал. Что же это такое? Почему со мной все время так происходит? Я прям как знал, что я жертва какого-то зловещего плана. Они поставили меня под яркий свет, рядом с 10 другими беднягами. Мы стоим, тут входит какой-то стукач и кричит, вот он, это тот, кто нам нужен. Меня подставили, ни за что, ни про что. Все это шито белыми нитками, что же это такое делается? Потом пришел прокурор, и как начал меня прокурировать, он устроил мне допрос третьей степени с применением технических средств. Он меня спрашивает, где вы были вечером 19 июля 1953 года? Да дома, блин, я сидел. Я отрицал в суде, что ограбил винный магазин. Я говорил, что у меня не было пистолета. Я сказал, что я никакой не бродяга. А судья подошел ко мне, налил мне на голову виски, повернулся к присяжным и сказал, вы же видите, от него за версту несет алкоголем, посадите его по полной. Что я мог с этим поделать? Вот теперь меня посадили и пришили мне статью. За что?
I'm walking down the street minding my own affair. policeman grabbed me and I'm unaware. They said, is your name Alexander? And I said, why sure? They said, you're the cat that we've been looking for. But the cops took me to a little room where the bright light shined. There was 10 poor souls like me standing in that line. I knew I was the victim of somebody's evil plan. When a stool pigeon looked at me and said, prosecutor started prosecuting me. That man wanted to find what was my pedigree. He said, where was you on the 3rd of June 1963? Them cats with the rubber hoses started giving me the 33.
Алекс Харви или Sensation Alex Harvey Band с альбома, забыл какого года, что-то типа 72-го.
Ну, вообще, отлично. Песня на такую тему. Это вот, слушайте, это все равно, что смотреть, наверное, какие-нибудь криминальные фильмы 40-х годов, где с Томми Ганами ребята такие в плащах врываются в комнаты с жалюзи. Вот это просто... примерно можно такого же рода удовольствие получать.
Ну, во всяком случае, очень много таких визуальных образов, и хотя они там неприятные, но они очень выпуклые. Все-таки в этом смысле Либер был большой специалист. Вот музыка действительно такой довольно обычный блюз.
Ну, надо себе представить, что наверняка поп-музыка вообще в то время была наполнена совершенно банальными какими-то образами. Я тебя люблю, ты меня любишь, ты ушла, он ушел, тот пришел. Ну, хотя в негритянской, наверное, было немножко
тогда
побогаче.
Получше. Вот чуть позже, вот на рубеже 50-х, 60-х, там, конечно, очень было много любви и моркови. Значит, еще немного расскажу про то, как у них все это происходило. В 50-х в музыке сложилась как бы странная ситуация. Крупные лейблы не интересовались тем, что считалось такой махровой этнической музыкой. Луи Армстронг, конечно, записывался на Деке, и Элла Фицджеральд тоже. Но подавляющее большинство негров писались на маленьких лейбах. «Атлантик», «Модерн», «Аладдин», «Империал». Хотя у них были очень хорошие продажи, но писаться они могли только на небольших лейблах. И поэтому вот этот Лестер Стил, помните человека из магазина, он предложил им пойти в «Модерн», в котором он работал, и показать свои песни. Они сходили. Потом они сходили в «Аладдин», это было через дорогу. В то время Либер и Столлер вообще не знали, что такое демозапись. Они просто приходили в соответствующую контору звукозаписывающего лейбла, пытались прорваться через секретаря. Если им это удавалось, Майк садился за пианино, а Джерри начинал петь и плясать. Если песня нравилась, они могли заключить контракт и сразу получить живые деньги. Сперва они были в восторге от этой ситуации и продвинули довольно много песен. Вот, например, тот же «Канзас Сити» таким образом от них ушел. Но через некоторое время оказалось, что эта конструкция работает не всегда. Например, все осложнялось тем фактом, что им не было 21 года. Они вообще-то не могли подписывать контракты по-хорошему. Дееспособности не было. Особенно это стало понятно после того, как они написали для Вилли Мэй Торнтон свой первый номер один в ритм-блюз-чарте «Hound Dog». Мы об этом в прошлый раз говорили. Они с огромным трудом выбили на двоих $1200, при том, что продажи пластинок превысили миллион. И этот факт очень возмущал, особенно, отца Столлера. Он слышал эту песню из каждого утюга и знал, что его сын за эту песню ничего не получил. И как раз в это время у Столлера умирает дедушка, и его наследство решено было вложить в создание собственного лейбла «Spark Records». Лестер Стил привел еще какого-то своего знакомого в качестве дольщика. Они купили крошечный офис, диван, письменный стол и пианино с табуреткой. Стол предназначался для Лестера, диван для Либера, Столлера ждала табуретка и пианино. Теперь я предлагаю
все послушать. Просто, все решается просто.
По сути, диваном, табуреткой
диван, табуретка,
и пианином.
Пианино, все. И все. И,
да.
И лейбл.
Для настоящих талантов, я думаю, это достаточно.
Вот. Я предлагаю послушать еще одну песню, которую лейбл Spark выпустил в 1955 году. Группа Drifters добралась с ней до 10-го места в поп-чарте. Перевода не будет, потому что нечего переводить. Весь текст сводится к следующему. «Я люблю девушку по имени Руби, она меня не очень. А мне очень хотелось бы. Когда же, наконец, это произойдет?» We'll be right back. И это была группа «Назарет» с концертом 1973 года для BBC.
Прекрасные были времена.
В дальнейшем, что характерно, эта песня еще дважды в хит-парад попадет. Ну, «Назарет»-то не попадет, конечно. А «Дион» попадет на второе место Билборда в 1963 году. И «Кантри-исполнение» попадет на 33 место в 1975.
Интересно.
То есть песня всплывать будет не раз.
Группа «Назарет», она слушала «Диона» или «Кантри»? Или раннюю запись с пластинки «Битлов» с Тони Шериданом?
Я тоже подозреваю, что Тони Шеридан они слушают будут. Лейбл «Спарк», который организовали Либри Столлер, прожил всего 2 года. Но это были отличные 2 года. В конце концов, их переманили на лейбл «Атлантик». Это был не самый крупный лейбл, но у них был контракт с Рэем Чарльзом, например. И один из владельцев «Атлантика» послушал их песню и сказал: «Ребята, ваши песни – это хиты, которые не стали хитами. Вы пишете суперские песни, вы умеете работать в студии. Но продавать свой товар вы не умеете. А вот мой брат умеет. Давайте я ему позвоню». И, по иронии судьбы, именно песня, которую хвалил приятель, стала последней песней, которую выпустил Spark Records. Песня называется «Кафе копченого Джо», «Smokey Joe's Cafe». Если помните, у Харрисона она упоминается. Текст там примерно о следующем. «Однажды я зашел перекусить в кафе копченого Джо. Сидел там, ел, читал, ничего такого не делал. И вдруг мимо меня проходит какая-то цыпочка и устраивается прямо рядом со мной. Я никогда ее раньше не видел. А тут ее коленки почти упирались в мои. Я чувствовал запах ее духов. Когда она улыбнулась мне, мое сердце забилось сильно-сильно, а по спине пробежал холодок. И вдруг все вокруг повернулись ко мне и говорят: «Осторожней, это же девочка копченого Джо». И я вижу, что за стойкой стоит мужик в поварском колпаке и с таким здоровенным ножом и смотрит на меня. Он хватает меня за воротник и начинает орать: «Давай-ка, мальчик, доедай свои бобы и живо вали отсюда. Теперь я больше не буду есть у копченого Джо. Лучше я пойду к Джеку или к Джину или к Джону, да куда угодно, только не к копченому Джо. Это опасно для жизни. Этот мужик, он просто чокнутый вообще».
Why, Smokey Joe's Cafe? Why, Smokey Joe's Cafe?
One day while I was eating beans
at Smokey Joe's Cafe,
just sitting digging all the scene
at Smokey Joe's Cafe,
a chick came walking through the door that I had never seen before. At least I never saw her
at Smokey Joe's Cafe.
Ooh, and I started shaking when she sat right down next to me. Ooh, her knees were almost touching mine
at Smokey Joe's Cafe.
Her chill was running down my spine
at Smokey Joe's Cafe.
Oh, I could smell a sweet perfume. She smiled at me, my heart went boom. Then everybody in the room
at Smokey Joe's Cafe,
they said, "Man, be careful, that chick belongs to Smokey Joe." From behind the counter I saw a man, a shelf hat on his head and a knife in his hand. He grabbed me by my collar and began to shout,
"You better eat up all your beans and bar and clear right on out."
Yes, I know I'll never eat again
at Smokey Joe's Cafe,
and so we'll never meet again
at Smokey Joe's Cafe.
I'd rather eat my chili beans at Jim's or Jack's or John's or Jim's then take my chances eating out
at Smokey Joe's Cafe.
Ooh, I risk my life when that Smokey Joe's a crazy fool.
Cafe. Oh, I, Smokey Joe's Cafe. Oh, I, Smokey Joe's Cafe.
Ужасная история, особенно бас там такой зловещий поет.
Да, мне про коленки больше всего понравилось.
У всех своя доминанта в песнях. Вот эта песня как раз закрывала, значит, лейбл Spark, но они выпустили реально много хорошего материала. Характерным является то, что, например, впоследствии, когда Элвис стал писать много их песен, он выбрал вот из этого периода лейбла Spark тоже песенку и тоже ее записал. И я, честно говоря, не помню, стала ли она хитом. Но вот песня с таким оригинальным названием «Love Me».
Faithful heart, tear it all apart. For love me,
please love me.
Well, if you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue.
Я догадался.
Oh, yeah.
Кто это был? Перекличка тем двух кирюшных передач прозвучала.
Да, дядя Миша догадался. Это в 64-м году ее исполнил Фэтс Домино. Честно говоря, мне больше нравится, чем Элвис, потому что Элвис, когда эту песню исполнял, был молодой, и вокал у него высоковат.
А тут уже Фэтс глубина
Домино,
наоборот, в голосе.
Ему в 64-м было, господи, прости, сколько... Ну, короче, за 40, и поэтому он вот таким прочувственным голосом поет о том, что он готов красть и...
Прочувственным мужским голосом.
Значит, стать нищим, только бы ты меня любила, и ты можешь делать со мной что угодно, унижать и презирать, только люби меня. По-моему, отлично.
Класс. Ну, вообще... Отходит от блюзового канона в данном случае, товарищи.
Да?
Ну, так как-то.
Да. Ну, я не специалист, честно. Мне песня очень нравится.
Замечательно. Я присоединяюсь.
Фэтс Домино вообще сам по себе, вот если хорошие вещи еще, то вот, получается в квадрате.
Да. Ну, это моя отдельная любовь. В общем, время у нас кончается. Я хочу сказать, что если дядя Володя позволит, то будет третья часть.
Куда же нам деваться-то? Уже ты нас так на крючок подцепил, что уже хочется.
Вот. Что дальше было? Узнать.
Дальше они переехали на западное побережье, в Нью-Йорк. На восточное, конечно. На восточное побережье, в Нью-Йорк. И у них началась совсем другая жизнь. Они завели себе новую любимую группу The Coasters. И у них пошли совершенно фантастические песни, потому что они, наконец, стали отходить от канонов и стали делать разнообразные, очень выходящие за пределы вот четких жанров песни.
Но об этом мы узнаем в следующей части.
Ну, непременно. Ну, я надеюсь.
Ну, ждите, значит,
в следующий раз нас ждут, третьего. Например, Яки Тияк, Чарли Браун, Searching, Three Cool Cats.
Не раскрывайте Битл, все карты.
Может, Битл зацепим, как косвенно так.
Мне кажется, уже мы зацепили же уже косвенно.
Можно еще зацепить, потому что здесь в этом эфире Битлз, как правило, не звучат, только каким-то праздником по-особенному.
Я вообще думал, что меня после первой песни выгонят, но если можно, то значит можно. А сейчас, вот под конец, я хотел показать, что их песни еще не только историческую ценность имеют. Мы послушаем относительно современную вещь. Песня «One Bad Start» была написана в 1953 году. «One Bad Start» — это «Один плохой чувак». И выпущена группой «The Honey Bears». Хитом она не стала, но не сказать, чтобы она была забыта. 2002 год, группа «The Blasters».
One bad start. If you like your baby, you kiss your baby goodbye. If you like your baby, you can kiss your baby goodbye. See the girl I love like two more love of mine. She loves his whiskey, loves his rock and ride. Yes, she loves his whiskey, loves his rock and ride. You know, Dick said about to make that fool get high. Oh, yeah, one bad start. One bad start. One bad start. One bad start. I didn't want,
4:03, вот копеечки набегают. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Добро пожаловать в наш музыкальный беспредел. Ну, собственно, практически те же действующие лица. То есть Василий Антипов у нас по-прежнему за пультом. Мы его не отпускаем, он рвется, пытается уйти, но мы его удерживаем практически насильно. Вот дядя Миша здесь, вот он, по-моему, готов, он во всеоружии.
И дядь Володя совершенно замечательный тут сидит.
Вот номер для СМС, напомним еще раз, +7 985 и далее 970-45-45. И нас немножко смущает, что у нас высыпалось сейчас куча сообщений, штук 30, наверное, которые адресованы явно как бы не в нашу программу, даже, мне кажется, больше. По-моему, сообщений 50 или 60 даже, наверное. То есть они в течение дня, все, что не доходило, видимо, оно вывалилось на нас вот сейчас. Поэтому будем пытаться разобраться, что нам адресовано, что не нам. Вот. Вот Дмитрий, о, это нам, я верю, да. Он благодарит за предыдущие часы. И мы, собственно, тоже скажем спасибо,
спасибо Кирюше.
Просто вот, с одной стороны, безумно интересно узнать историю. Все знают этих двоих авторов, да, но никто не представлял себе, я уверен просто, никто не задавал себе задачу, да, пытаться понять, кто это, эти люди, да, что они.
Это удивительно, настолько разные люди, и настолько все это как-то неожиданно так, почти случайно возник этот их тандем, мог бы, наверное, не возникнуть легко.
Ну, да, да, да. Ну, Кирюше, огромное спасибо. Да. И выбор исполнителей такой разнообразный, мне кажется.
Демонстрирует, в общем-то, всю широту их влияния.
Камиль из Казани. Это нам. Сергей, это не нам. Про Вольво это не нам, да. Предлагает, ОВДЛ предлагает нам тему первых двух часов. Ричард Мелвилл Халл.
ОВДЛ, видимо, так специально маскирует, пишет Ричард Мелвилл Халл, чтобы мы не догадались, что это Моби, который вообще к классике рока имеет очень посредственное отношение, но мы знаем.
Дядя Миша у нас подготовлен. Я темный человек, дядя Миша, он сходу все понимает, он продвинутый. Эдуард из Казани. С удовольствием послушал сегодняшний эфир. Спасибо Мэри за интересный рассказ о Джимми Хендриксе. Ну и Кирюш тоже, я так понимаю, да. Все, времени нет, зачитывать.
Очень здорово, что оба этих рассказа будут еще продолжены. Ну, давайте начнем.
Валерий из Балашихи. Сейчас, дядя Миша, последний. Вот с уважением, Петр. А вы заказывали, присылали заявку на Лейзи нам?
Не приходило, по
крайней мере. Через эфир только. Через эфир мы не принимаем заявки.
Вот зато приходила еще на прошлый эфир заявка от Юры, трак-драйвера из Торонто, Канады. 50 лет. Заявка на группу Foreigner.
Давайте и начнем с Foreigner.
I would climb any mountain
Feels like the first time.
Ну вот, все-таки сложно нам будет делать целую передачу про Фолина.
Сложно, это я согласен с тобой. Очень.
Но заявку вот мы вполне можем.
Значит, тут на сайте кое-что нам написали, прислали. Давайте быстренько сейчас пробежимся. Ну, Сёма, вот он просто предчувствовал рассказ про Джимми Хендрикс, предчувствовал вот свидание с его музыкой, вот понятно. А Хрыч, некто Хрыч тут пишет, говорит, а что копаться в грязном белье? Ну, кстати, вот меня заинтересовало, Хрыч, вот аватар, это ваш настоящий портрет или вы стилизуетесь немножко? Ну, Хрыч, собственно, вот мне кажется, что ник, он, в общем, возможно, часто определяет как бы самого автора.
Нет, ну, я думаю, что...
В чем тут белье, не знаю, у нас, по-моему, музыкальный эфир, мы никогда не копались, значит.
Нет, как раз...
Нет, кто
еще нет как раз, дядя Золотик, я думаю, что ты неправильно истолковал месседж Хрыча, потому что он как раз и говорил о том, что не нужно копаться в грязном белье.
А кто предполагал? А он считал, что все мы будем копаться?
Я думаю, что он истолковал таким образом сообщение Сёмы, который пишет, что давайте разбираться по правде о вымысле, а он предложил вместо этого... Вместо этого
он может предположить, что мы будем вместе по ссылке Сёмы будем копаться в грязном белье.
Он полемизирует скорее с Сёмой, я думаю, не с нами, и надо отдать должное Мэри, что она, в общем, совершенно даже в грязном белье не копалась, а говорила именно о музыке.
Обычно мы копаемся
важно.
В грязном белье. Сегодня есть такой исключительный эфир.
Он с Сёмой, он спорит с Сёмой, там, где вот Сёма пишет, давайте разбираться с легендами, где правда, где вымысел. А Хрыч говорит, не надо как бы о легендах, надо как-то сказать, вот о музыке я трактую это так. Поэтому мне кажется,
хорошо,
что давайте мы...
Дружи с Хрычом. Так. Я с Сёмой буду. Так, Люси, значит, про Хендрикса опять, значит, еще с Кирюшей с сюрпризами. Вот мне-то, честно говоря, радует, да, что вот люди как-то ждали. Аня всех тоже приветствует, как всегда. Кстати, воспользуюсь случаем, Ане скажу спасибо и всем, кто тут присылал всякие, значит, такие по определенному событию сообщения. Не будем сейчас на этом останавливаться. Всем огромное спасибо. Те, кто присылал
мне приятно,
сообщения, они
здорово
поймут, что о чем я говорю. Да.
Молодцы.
Так, значит, Сьюи, видимо, не знаю, будет ли эфир о Микки Грине?
Вот хороший, это, кстати, вопрос. Хороший вопрос.
Хороший вопрос, да.
Я бы подписался как бы под этим вопросом. Не под эфиром, я потому что ничего не знаю об этом.
Только хотел я... Дядя,
извини, пожалуйста. Нет, ты знаешь, я просто тебе хочу сказать, я совершенно без связи с этим вопросом переслушивал тут сегодня ранний Fleetwood Mac и получил массу человеческого удовольствия.
Значит, ВАФ, некто ВАФ 01-02-2014 пишет, госпожа Подъепольская выглядит очень необычно, если судить по фото. Типа Чарли Бэббит пошутил, я так понимаю. Капельмейстер. Известно ли что-нибудь о совместных записях Артура Ли и Джимми Хендрикса? Вот мы спросим в следующий раз у Марии. Отдельное спасибо за Сэнди Дэнни и Fairport Convention. Ну да.
Передаем.
Люди до сих пор
Мэри здесь у нас присутствует.
Так, значит, Кузьма Москва или Валера из Балашихи. Это одно лицо, на самом деле. Не надо никаких раздвоений личности. Так, спасибо. Спасибо большое. Так, некто Фиг Лест. Хорошая тоже, ник хороший, да, очень. Вы понимаете, в чем все дело? Вот мы, конечно, мы идем как бы вот по этому, в этом направлении. Мы работаем над собой, то есть мы осваиваем материал. Мы очень хотим сделать эфир о Викторе Зинчуке. То есть мы как бы вот уже на полпути практически. Но вот меня смущает немножко, что мы еще Гершвина не послушали вот в его обработке. Поэтому как только мы с Гершвином обозначимся, вот все это пройдем, тогда мы будем делать эфир. Конечно, какие Джимми Хендриксы, вот, когда есть такие величины, как Зинчук. Да, он играет за спиной, мы тоже знаем, что он за спиной играет. Зубами я, правда, не видел, чтобы он играл. Но видите, вот человек пишет, что он играет Баха, Паганини,
зубами?
И Верди.
Зубами или не зубами?
Не знаю, вот, видимо, зубами. Верди, Гершвина играет. Во как бывает так. Вот это что такое харизма. Вот, Фиг Лест.
Просто
мы на пути.
Такая,
главное, по-моему, что вы нам придали нужное направление. И мы вот с этого момента практически завязываем заниматься всякой фигней и будем изучать вот детальное творчество. Как его зовут? Виктор Зинчук. Так, Светлана, ничего себе эфирчик. Хендрикс, по моим ощущениям, явление метафизическое. Дядь Миша, внимание, сейчас ты будешь объяснять, потому что я научной терминологии, я в ней плаваю. А музыка явление физико-математическое. Вот такое противоречие. Любопытно будет узнать об отношении к этому музыканту ведущих и гостей студии.
К явлению Джимми Хендрикс очень хорошее у меня отношение.
А как вот противоречие метафизическое и физико-математическое?
Я не согласен с тем, что музыка – это физико-математическое явление, а в корне не согласен с этим.
Это, видимо, у Зинчука.
У Зинчука, безусловно. А тут нет, это в других
категориях. Зинчук, мы к тебе идем.
Тогда мы идем к вам. Зинчук, тогда мы идем к вам. Так, вот, ты знаешь, пришло как раз сообщение, вот какой-то Фару, Москва, Фару, вот это очень сложный адрес. Доброй ночи, просьба включить по возможности вашу программу Pink Floyd. Вот подробности про Сида Барретта не обещаем.
Три эфира про Сида Барретта.
Но удивительным образом группа Pink Floyd сейчас будет прямо включена в эфир, просто потому что это была заявка на
электронную почту.
От самого Барретта? Нет, от Барретта уже, наверное, не будет.
Ну, он давно ее присылал, просто она в очереди стояла.
А от Романа Сидорова пришла, и, будем надеяться, еще тоже будет приходить. Спасибо вообще на добром слове, Роман. Роман пишет, хотелось бы узнать ваше мнение об оскароносной Адель, если вы услышали. Мне творчество нравится, за исключением песни из Бонда. Я хотел сказать, мне творчество не нравится, за исключением песни из Бонда. Потому что песня из Бонда мне ужасно нравится. Она, мне кажется, абсолютно бондовская такая песня. Самая бондовская из бондовских. Вот. А вообще-то я хорошо к ней отношусь, но просто не совсем, может быть.
Я читал Авдеяло, прости, про кого идет?
Адель.
А, должен признать, да, я послушал тоже, мне показалось, что ничего. Да, я даже подумал, что получила, она что-то там получила какие-то.
Она, ой, что-то не наполучала. Очень много.
Саму Адель я себе плохо представляю, да, она сколько ей лет?
Ну, она довольно молодая, 25. Я не знаю, но она такая, как бы это сказать.
Точнее. То есть два высших образования?
Нет, я имею в виду, что она, ну, довольно крупная девушка. Вот так. Ну, но очень симпатичная. Ну, то есть даже не «но», а просто как бы без противопоставлений.
Это не она? В телевизоре у нас нет?
Нет. Вообще действительно, вот, надо телевизор меньше смотреть. Надо слушать.
Это верно.
Чаще хороший музыку. Нет, я очень хорошо отношусь к Адель, но меня очень срубила просто песня «Skyfall», мне ужасно понравилось. Так, но в связи с этим как раз Pink Floyd сейчас для Романа
как
Сидорова...
Как это связано с Адель?
Прозвучат, да. Роман попросил нас исполнить в эфире, поставить запись «One of these days». I'm going to cut you on a little pieces, да? Однажды я тебя разрежу на мелкие кусочки. Спасибо вам еще раз. Счастья, добра, здоровья, пишет Роман. Но мы решили поставить для разнообразия запись с BBC этой песни. Почему бы и нет? 7 минут 30 секунд настоящего счастья, радости, здоровья, добра.
Да. Кто сказал?
Ник Мейсон, конечно же, сказал. Это его первое вокальное выступление в составе Pink Floyd, запись для BBC.
Благодарности за заявку Балашихи, Дмитрию Салтыкову.
Спасибо за заявку Роману Сидорову.
Да, ну что, давайте сейчас по-быстренькому попытаемся двинуться вперед. У нас, я так понимаю, сегодня еще история песни.
Да, у нас будет сегодня история песни.
Тогда
да.
Сейчас это просто совпадение, но оно какое-то такое, мне кажется, волшебное. Дело в том, что я принес в студию два диска, и как сейчас, вот, когда я их посмотрел на них вместе, то я понял, что много-много лет назад мой один близкий друг, возвращаясь из командировки из Индии, привез мне две эти самые виниловые пластинки индийского производства. Это были как раз вот первый альбом Foreigner, фрагмент которого мы слушали, и первый альбом группы Van Halen. Вот. И вот просто, да, то есть, ну, как-то у каждого, наверное, свои какие-то истории возникают, да, вот в связи с воспоминаниями там многолетней давности. Вот, и сегодня вот эти два диска снова встретились здесь, в студии, они, в общем, приехали на эфир в одной коробочке. Вот, слушаем, давайте, фрагмент первого альбома Ван Халена.
Знаю эту песню.
You really got me.
You really got me. Группа Kings сочинила.
Как бы ты перевел? Ух, ну ты меня достала.
Ну да.
Но с позитивным подачей, интонация должна быть такой. Как же ты меня достала?
Вот это такая амбивалентность тебе удалось передать. Интонационную, которая присутствует. А как ты думаешь, Дэвиду Лероту удалось вот передать эту амбивалентность?
Во всей красе. Самое интересное, да, вы сейчас между собой говорили, я говорю, что мне, если слушать Ван Халена, то надо слушать раннего. Но вокалист у них был в более позднем составе лучше, мне кажется. Вот это как-то вот не сложилось.
Ну,
Сэмми Хайгер лучше.
Дядя Володя так считает. Я пока их не научился различать, но я...
Дядя Миш просто не слышал их.
Нет, ты знаешь, я слышал какой-то Balance альбом, помню, на диске мне принесли, там такой ребенок страшный из двух частей. По-моему, так он называется, Balance.
Balance был такой альбом, я не помню. Я уже тогда перестал слушать, потому что уже неинтересно было.
Но там же Сэмми Хайгер.
Но зато там уже поздний Ван Хален, это Черт, неинтересно.
Я понял. Беда.
Ты говоришь, что там вот все не сложилось, понимаешь?
Надо, может быть, какие-то современные...
Зинчука бы, конечно, туда.
Современные методы копипейста как-то вот наложить. Можно, например, вокал. Вот.
Вообще нужно больше внедрять своих вот людей. Ведь Зинчука надо внедрять всюду по возможности. В Pink Floyd там внедрить куда-нибудь там, в Ван Халена. В Rolling Stones вполне, мне кажется, он там подошел бы там.
Да.
Четвертым или каким, седьмым гитаристом.
А он умеет по пальмам лазить?
Нет? А это не обязательно. Там есть специально обученные люди, которые лазят.
То есть там уже не надо?
Там уже не надо. Ну, ему надо играть, а этот тот по пальмам.
Разделение труда. Так, подожди минуточку, сейчас мы уйдем опять в эту самую очень важную
тему. И злодеи всякие
по
кино играют. И по пальмам.
А у нас есть еще одна серия рубрики «История рок-песни», рубрика, которая быстро становится постоянной и, судя по реакции наших слушателей, да, популярных, что тоже здорово, абсолютно народная рубрика, потому что вот Мы вообще к этому не имеем никакого отношения. Разве что иногда немножко, ну, редактируем.
Теперь еще надо сказать людям. Присылайте, пожалуйста, нам вместе с текстом и диск.
Диск, да. Рукописи не рецензируются, не возвращаются. Но редактируем, я имею в виду в том смысле, что, ну, вот в данном случае чуть-чуть немножечко мы сократили текст, который нам прислал Александр Буров из Краснодара, потому что действительно объемная такая история. И интересная, жалко было это делать, но время у нас ограничено. Итак, сегодня у нас история композиции под названием Indian Reservation. Второе название The Lament of the Cherokee Reservation Indian, или Индейская резервация. Скорбная песнь индейца из резервации Чироки в исполнении группы The Raiders, или, как они раньше назывались, Paul Revere and the Raiders. Итак, история. История песни Indian Reservation стала для группы The Raiders одновременно и самым большим коммерческим успехом, и началом стремительной потери популярности, в результате чего одно время группа была практически забыта. Эту песню написал американский автор песен и исполнитель Джон Ди Лаудермилк. И, пожалуй, самая известная его песня – это «Tobacco Road», которая выдержала не один десяток интерпретаций. Когда известный американский радиоведущий Кейси Касем на своем телешоу American 40 в 71 году спросил у Лаудермилка, как же была написана Indian Reservation, Джон поведал историю о том, что однажды зимой в конце 50-х годов он ехал на своем автомобиле по Северной Каролине. Вдруг автомобиль застрял в сугробе в совершенно пустынном месте. Не было возможности позвать кого-то на помощь, и он решил провести ночь в машине. Он оставался в машине до тех пор, пока его не вытащили оттуда 4 индейца племени Чироки. Чироки держали Лаудермилка заложником в течение нескольких дней, пытая его тем, что прокалывали иглами его кожу. Лаудермилк сказал индейцам, что является писателем и сочинителем. Тогда индейцы сказали, что отпустят его, если он напишет песню, которая поведовала бы остальному миру о том, в каком униженном положении находятся индейцы Чироки. В итоге Лаудермилк согласился и был отпущен. Такую красивую, но вымышленную легенду и рассказал Джон Лаудермилк. Скорее всего, его вдохновила на написание песни «История США», а именно та ее часть, которая связана с насильственным переселением американских индейцев, основную массу которых составили 5 цивилизованных племен. В их числе были чироки из их родных земель на юго-востоке США на индейскую территорию, ныне Оклахома, на западе США в 30-х годах 19 века. Эта принудительная депортация индейцев получила название «Дорога слез». Впервые Indian Reservation была записана в 59-м году для фирмы MGM Records, и сделал это Марвин Рейнвотер, звезда американского фолка и кантри 50-х годов. Первоначально песня Indian Reservation называлась «The Pale-Faced Indian» – «Бледнолицый индеец», и оставалась совершенно незамеченной. Любопытный факт – Рейнвотер являлся по происхождению на четверть индейцем Чироки и зачастую выступал на сцене в индейских костюмах. Следующим, кто записал песню, был сам Джон Ди Лаудермилк. Он исполнил ее под аккомпанемент акустической гитары, при этом немного изменив первоначальный текст и назвал ее уже «The Lament of the Cherokee Reservation Indian». Песня вошла в альбом 66-го года под названием «Джон Ди Лаудермилк исполняет причудливую коллекцию самых необычных песен», вышедшую на лейбле RCA Victor. Но и в его исполнении эта песня популярности не снискала. А вот первую серьезную популярность песни принес английский исполнитель Дон Фарден, который получил известность в середине 60-х годов как солист фрикбит группы The Sorrows. В 68-м году песню выпустил лейбл GNP Crescendo на сингле, и это был самый крупный успех Дона Фардена в его сольной карьере. Сингл даже достиг 3-го места в хит-параде Великобритании, а общий тираж продаж составил более 1 000 000 копий по всему миру. Но ближе к нашей теме. В 1971 году Джек Голд, глава менеджмента артистов и репертуара на Columbia Records, порекомендовал эту песню группе The Raiders. Американская группа из штата Айдахо Paul Revere and the Raiders была сформирована по идее Пола Ривера в 1958 году. Настоящее признание пришло к группе в середине 60-х, когда их новым продюсером стал знаменитый Терри Мелчер, работавший с такими ведущими группами, как Beach Boys and the Birds. Группа удачно объединила в своем звучании два популярных в то время стиля по обе стороны Атлантики – американский гаражный рок и музыку групп так называемого британского вторжения Rolling Stones and the Animals. Кроме того, важную роль играл и эффектный имидж музыкантов. Все члены группы для выступления одевались в военную форму времен войны за независимость в США. Вскоре группа стала завсегдатаем телевизионных музыкальных шоу, и на группу буквально посыпалось золото. Подряд выходит несколько успешных альбомов, и практически каждый сингл группы попадает в американский топ-40. Однако в конце 60-х интерес к группе стал падать. Связано это было прежде всего с тем, что вкусы слушателей менялись, многие музыканты исследовали новые звуковые территории, музыкальная картина мира стремительно изменялась, а Пол Ривер и Райдерс кардинальных шагов по смене звучания не предпринимали и звучали к началу 70-х годов явно архаично. Популярность группы уже была на исходе, но вот тут-то Джек Голд и предложил им сделать кавер на Indian Reservation. 24 июля 71 года Indian Reservation в исполнении The Raiders возглавил национальный хит-парад Соединенных Штатов. Это был единственный прорыв в карьере The Raiders на вершину чартов в Америке. В этом же году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присваивает синглу золотой статус, а в 96-м году и платиновый. И по данным официального сайта группы, этот сингл на сегодня разошелся более чем 4-миллионным тиражом. И в заключение хотелось бы вспомнить, что песня Indian Reservation имеет ностальгическое значение для советских меломанов со стажем. Во-первых, в начале 70-х годов на радиостанции «Маяк» в передаче «Запишите на ваши магнитофоны» ее ставил Виктор Татарский, причем дважды в исполнении и The Raiders, и Дона Фардена. Во-вторых, песня вышла на пластинке фирмы «Мелодия» под названием «Песня индейца». Ну и в-третьих, ее перепели Виа поющие гитары, естественно, с русскоязычным текстом. Ну что ж, давайте послушаем с вами эту песню. Замечательный, кстати, перевод здесь представил Александр Буров. А этой песни я позволю все-таки тоже себе зачитать. «Они собрали всю чероки нацию, поместили ее в резервацию, образ жизни наш забрав, лук, тесак и томагавк. Они изжили наш язык и научили английскому молодых, и бусы, что мы делали руками, теперь штампуются японцами. Племя чероки, чероки народ, как гордо жил, так и гордо помрет. Они собрали все индейские нации и закрыли нас в резервации. Хотя ношу рубашки и галстуки, я все еще индеец внутри. Племя чероки, чероки народ, как гордо жил, так и гордо помрет. Но однажды, всему научившись, чероки нация вновь придет, вновь явившись». Took away our ways of life. The tomahawk and the bowie knife. Took away our native tongue. And taught their English to our young. Beads we made by hand on our days made in Japan. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud to live. Locked us on this reservation. Though I wear a shirt and tie, I'm still part red man deep inside. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud to live, so proud to die. But maybe someday when they've learned, Cherokee nation will return. We'll return. Bear and the Riders, Indian Reservation и история
Спасибо.
Песни от Александра Бурова.
Спасибо Александру.
Интересный вот. Очень.
Слушай, дядь Миш, вообще хорошая такая идея, мне нравится. Мы можем с тобой скоро вообще перестать готовить эфиры, да, народ будет что-то присылать.
Но главное, нужно читать.
Хороший подход, мне нравится.
Нужно запасаться распечатками.
Так, Петр,
читать, читать.
Петр, значит, все дело в том, что просто мы об этом говорим постоянно. Вы представьте себе ситуацию такую. Вот идет эфир, да, кто, если каждый человек будет присылать какую-то заявку, да, вот что нам нужно делать? Нам нужно завести какую-то, значит, здесь тетрадь и сидеть, и вместо того, чтобы заниматься эфиром, будем выписывать, да, кто что пожелал бы там в перспективе услышать. Поэтому все очень просто решается. Пришлите нам, чтобы мы за несколько дней до эфира зашли в почту в электронную, да, могли распечатать, скажем, ваше письмо с заявкой, да, спокойно отобрали бы заранее диск с нужным вещью и поставили бы в эфире. Это как бы даже не требование, это просьба ко всем нашим слушателям. Те, кто присылает нам электронные письма, мы для них вот любимые их вещи или какие-то, которые они, может быть, не слышали и хотели бы услышать, мы заводим с удовольствием. Во время эфира об этом говорим постоянно. Мы не можем заниматься тем, чтобы вот это все конспектировать. Для этого нужно просто посадить специального какого-то специально обученного человека с хорошим почерком.
Где же сейчас таких найдешь-то?
Где их найти? Вот мы не могли даже с опахалом барышень почерком. Найти, а вы хотите, чтобы мы нашли писаря какого-то. Значит, где его? Где
с
его?
Хорошим,
с хорошим почерком. Ну где? Это нереально совершенно.
Так, вот еще кое-что из писем, которые пришли к нам на электронный адрес хибульдог.
Да, простите, дядь Миш, Дон Фарден лучше, мне кажется, исполняет.
Ты знаешь, дядь Толк,
как-то меня, вот я помню, когда впервые услышал его версию, прям вот мороз по коже. Так. Реально, вот, не скажу, что это плохо, но Фардену лучше.
Вообще, где-то рядом это, наверное, с American Pie Дона Маклина. Вот есть такой ряд песен, которые вот такие немножко one-off, да, как-то исполнители одного хита, может быть, но которые почему-то удивительно вот в СССР становятся популярны.
Дядь Миш, просто вот в ту же, на эту тему не будем сейчас отвлекаться, иначе потом придется возвращаться все равно. Значит, вот Авдеел спрашивает, дядя, что вы сами думаете об обращении американцев с индейцами?
Мне кажется, оно не очень было хорошим.
Не очень хорошее. А вот вам нравилось то, как у нас поступили в нашей любимой стране, значит, со многими, отправив куда-то в Сибирь там?
Да, сплошь и рядом это у нас было.
Вот. Я думаю, что это, в общем, и про лагеря уж я вообще не говорю.
Тут, кстати, замечательная...
Жизнь такая противная, поганая штука.
Замечательная возникла эфирная параллель у нас неожиданно, потому что Мэри, которая у нас здесь, так сказать, сидит по-прежнему, нас радует, напомнила, что действительно в крови Джимми Хендрикса были кровь индейцев Чироки текла. Потому что
вообще кое-кто
из его предков были индейцы племени Чироки.
Куда ни вообще не кинешь взгляд, обязательно в ком-то постоянно, значит, кровь индейцев Чироки. То есть такое ощущение, что
да.
Они как-то, в общем, очень активны были.
Да,
по крайней мере, мужская часть населения, народное население, да, да. То есть просто очень активны были. Или к ним заезжало слишком много.
У тебя какие-то знакомые, хочешь сказать?
Нет, ну просто постоянно, да. Да, или русская, да, или чероки, да. То есть другого не дано просто практически, да, совершенно справедливо замечено, да. Вот, или слишком много любопытных барышень заезжало там в резервацию к чероки, там, посмотреть, смотри, как они живут, на образ, как бы, на быт там, на обычаи какие-то там, значит, да. То есть, ну, я не, просто не, другого объяснения не вижу этому событию. Аня, нет, я, честно признаюсь, на сайт не лазил эховский и все это пропустил, проглядел. Вот, что еще интересного? Дмитрий Салтыков. Я не в курсе совершенно. У меня как бы некогда смотреть за всевозможными барышнями, да, эховскими. Я не в курсе.
Я тогда, Дислав, вернусь, если ты позволишь, к heybulldog@mail.ru. Спасибо всем, кто написал писем. Большое количество пришло писем. Опять же, много заявок. И надо, честно сказать, не успеваем просто выполнять все заявки. Просим простить. Из прошлого эфира остались невыполнены заявки. И сейчас уже совершенно очевидно, что все заявки не выполним, которые пришли. А заявок много, причем на разные очень интересные коллективы. По поводу реакции на эфир, благодарность за эфир о группе «Караван» нашим авторам, дяде Грише и Лизе передадим от Кирилла из Питера. Надо же, пишет Кирилл, одна из моих любимых арт-рок-групп уже после того, как побывал в Так, сейчас это немножко не то. Видимо, у меня да, одна из моих любимых групп. Недавно
не
также... Да, не стыкуется. Недавно, это Геннадий пишет нам. Геннадий, недавно нашел для себя такую группу, как Джонси. Только не помню, откуда я узнал.
А случайно узнали,
не из нашей... передачу узнали. Вот. Поэтому у нас группа Джонси относительно
сегодня,
недавно.
Сегодня, кстати, на Горбушке видел виниловую пластинку Джонси. $100.
$100? Господи. Страшное дело. А вот Кирилл как раз благодарит за тебя, если за передачи о группах из Южной Америки и Африки. Пишет он, жалко, что послушал передачу уже после того, как побывал в Перу. А то непременно бы там нашел бы, попытался бы найти какие-нибудь десочки перуанские.
Рад. Перуанские, надо прежде всего битловские всякие вещи вести. Они очень здесь в Москве котируются.
Да, битловских и, да, и тут можно, так сказать, битловские.
Где-то здесь перуанские, битловские.
Зачем тебе перуанские? В Перу надо перуанскую музыку вести. А
думаешь?
Где-то еще перуанскую. А Битлз, у меня есть, я тебе запишу.
Кондор Паса нужно вести.
Кондор Паса тоже запишу. А вот что-нибудь еще такое не запишу. Кирилл
вот
Ра...
нам подсказывают, что у Кена Хенси тоже кровь индейцев в нем течет. Точно ведь?
Да.
Не знаю, Чероки или не Чероки, но
есть.
Точно, да.
Ну, у Тома Петти, между
вся
прочим...
Вся группа Blackfoot.
Blackfoot. У Тома Петти тоже есть
я индейская говорю, там просто кровь. Очень активные были индейцы.
Было.
Видимо, они какую-то там зелень особую какую-то едят, да.
Тут хочется, конечно,
травку
пошутить. Там. Неужели их поэтому отправили в резервацию, но это неудачно.
А тогда
конечно,
вообще было бы кошмар. Представь себе, если бы нет, то что бы произошло?
Это плохо шутить на эти темы. Немножко другая тема. Кирилл из Питера рад, что постпанк тем тоже радует, но на самом деле с постпанком долго мы не будем особо церемониться, потому что это все-таки передача об истории панка, а не об истории постпанка. Хотя чем глубже в эту тему погружаешься, тем понятнее становится, что постпанк – это просто отдельный пласт, про который можно сделать, ну, если не такого же размера сериал, ну, в половину где-нибудь так точно можно, но сейчас таких планов у редакции нашей передачи нет.
Особенно радует, что у дяди Миши их нет. Про редакцию мы молчим тактично, вот, а дядя Миша пока не планирует. Это радует.
Вот, но кое-что из постпанка будет. Так.
В заключительной программе.
Ну, в какой-нибудь будет. Так.
Ну как, заключительная же нас ожидает.
Когда?
Очередная.
Нет, не будет, она не...
Как, ты говорил, что заключительная? Ты... По этому поводу выпили все...
Это троллинг какой-то сейчас идет в эфире, троллинг.
Отметили даже события-то.
Дядь Володь.
Как это так?
Это троллинг какой-то, провокация просто сейчас в прямом эфире. Меня провоцирует. Мы договаривались на другое количество передач, оно еще не исчерпалось.
То количество исчерпалось 5 лет назад, не... на которое договаривались.
Это было в другой раз договаривались, а то, которое последний раз договаривались, оно еще не исчерпалось. Я даже забыл от ужаса, что я...
Первое хотел. Слово дороже второго, дядь Миш.
Вот, дядь Володь, сейчас поэтому сейчас поставлю песню от Дмитрия Интизарова, небезызвестную голландскую команду Q65 с их потрясающей вещью I Despise You.
Вышедшую... Что-то на меня-то посмотрел.
Ну, это как бы продолжение темы панка и так далее. Нет, я просто только поэтому. Слушаем Q65.
Baby, you do. You mean that you feel trouble, baby? You do. If you think you're still my friend, you are wrong. Don't you understand? We can't go like this. Love will just kill us. You just feed me like this sounds so stupid. I never been in your touches, 'cause you can rely when you are through. But I love you so, everything was different. Thank you.
Q65, отличная, по-моему, голландская группа была. Такая гаражная панка.
Вот я этого хотел сказать.
Немножко психоделическая, по-моему, даже тоже. Еще кратко о письмах. Владимир Кузьмин из Екатеринбурга написал, пишет, сколько вас слушаю, по-моему, ни разу не звучало имя Хирам Балок. Очень знаменитый композитор, певец, гитарист в стилях рок, джаз-рок, фанк. Ну, вы знаете, я, честно говоря, вот это имя не слышал. Я полез просто-напросто в Википедию и посмотрел, что Хирам Балок – это такой фанк, джаз-фанковый гитарист 70-х годов, и ну, тут при всем уважении, к сожалению, никак такого рода музыка не вписывается в наш формат, хотя тот факт, что он играл у Билли Джоэла, Маркуса Миллера и Майлса Дэвиса, это говорит только в его пользу, но это все не совсем наши герои. Вот Чеслав Невин, попробуем его завести в следующей передаче. Раз уж пошла тема группы социалистического лагеря. Так, значит, что еще нужно сказать? Что еще нужно сказать? Вадим Михайлов, тоже спасибо на добром слове про передачу о Кэрован. Вадим продолжает тему электрической гитары в академической музыке и пишет следующую вот информацию, что по поводу использования электрогитары у Шнитке. Вот в первой симфонии Шнитке 72-го года звучит не электрогитара, а джазовый ансамбль с полноценной импровизацией, но все же без электрогитары. А в других произведениях Шнитке электрогитары тоже нет. Вот, я на самом деле, видите, могу только процитировать, потому что я, честно говоря, не слышал пока первую симфонию 72-го года, но...
Да, да, серьезно, серьезно. Я предпочитаю без ансамбля.
А вот по поводу того, где...
Анекдот, все вспомнили сразу анекдот, наверное.
Давайте мы его потом как-нибудь расскажем с выключенным микрофоном. Да, а по поводу...
Какой смысл тогда?
Ну, конечно... Да,
половина. Я, Миш, понимаешь, вот как, видишь, ты вот так сейчас публично практически объявил, что панк, он панк's not dead, да? И вот сразу Евгений из Испании, представляешь, из Испании и Аня, они вот говорят, типа, не можем раз в неделю, то есть раз в месяц хотя бы как минимум панк давайте нам. Вот, а мы же все вместо панка Зинчук.
Кошмар.
То есть еще недели две, мы просто переходим к сериалу. Отдельно будет программа «Зинчук играет Баха», отдельно «Зинчук играет Паганини».
Слушай, это может быть ответ на вопрос...
Гершвина играет? Как правильно, Гершвина? Или Гершвина?
Смотря, да, Гершвина. Мне кажется, что это ответ на вопрос об использовании электрогитары
отдельно,
в классической музыке.
И отдельно, подожди, не сбивай. «Зинчук» еще отдельно, «Зинчук-харизма». Такой будет эфир.
Харизма Зинчука. Так, я хочу сказать, что был вопрос об использовании электрогитары в академической музыке. Может быть, Зинчук использовал электрогитару в академической музыке?
Это еще хорошая такая мысль.
Тема использования электрогитары Зинчуком в академической музыке. Вполне, кстати, чем не заявка на передачу на тему эфира. У нас еще есть немножко времени.
Типа прощаемся?
Еще, мне кажется, нет. Сколько там у нас здесь у вас идет? Нет, мы не прощаемся. Минуты три, да, она идет. Это последний номер у нас.
Значит, тогда, Владимир, еще есть возможность обратиться к нации практически.
Да, ну я рад.
Я про Зинчука еще что-нибудь скажу.
Скажи, я пока это самое не придумал. Что бы еще такое сказать? Мы, конечно, можем сейчас поставить песенку, а потом ее пере.
А потом еще отдельно Зинчук и Чардаш.
Да.
Часа на полтора.
Роль Зинчука в истории Чардаша. Роль Чардаша в истории Зинчука.
Вот так правильная постановка вопроса.
Зинчук как основатель
Чардаша. Кстати, да, те, кто не знает, скажу, что когда-то очень давно, правда, это еще было на Никольской, Зинчук приходил к нам в студию на программу, да, мы с ним разговаривали.
Про Чардаш?
Я к своему ужасу выяснил, что он никого не слышал из гитаристов западных. Ни Вая, ни Сатря, ни вообще никого. То есть он сказал, я вообще не знаю, я сам все это придумал.
Но это же, с другой стороны, прекрасно. Настоящий художник,
вот она гитара, и на ней нужно играть. И я все придумал сам. Я никого не слышал, меня никто не вдохновил. Кто такой Мальмстин? Не знаю такого.
Нет, мне кажется прекрасно, когда исполнитель как бы все самостийно творит, независимо от других. Зачем слушать? Мы...
Самостийно.
Нет, я как бы это без связи. Слушать должны слушатели, а музыканты должны музицировать. В этом как бы разделение такой труда.
Как говорил Валера Гилюта, с которым я учился на одном курсе в институте, главное — Хенрик Слабать по черному, один к одному. Это сегодня как вот так.
На
вот
этой практически ноте, да, можно...
Валера, если ты вдруг по случайности или кто-то из твоих близких детей, внуков слышит меня, помни, знай, что я тебя помню, люблю, уважаю.
На этой оптимистической ноте 4 наших музыкальных часа подошли к концу.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Вот тут балуются некоторые, типа Феклеста.
И напоследок заявка для Вадима Михайлова. Что-нибудь из ранних Pretenders. И вот, кстати, тема каверов, одного из каверов, который прозвучал в этом часу, она продолжится, потому что слушаем «Stop Your Sobbing», написанную Рэем Дэвисом.
It is time for you to stop all of your sobbing. Yes, it's time for you to stop all of your sobbing. Oh, oh. There's one thing you gotta do to make me still want you.
Gotta stop sobbing now. Stop sobbing now.
Yeah, yeah. Stop.
Stop sobbing now, oh, stop sobbing now.
Yeah, yeah, stop it, stop it, stop it, stop it. Each little tear that falls from your eye makes me want to take you in my arms and tell you to stop all your
stop.